Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуй, Клим Станович.
Привет. Всем привет.
Пришло время поговорить про кино.
Давно пора. Что-то мы отложили наше собеседование на непозволительно долгое время.
2021 год, пандемия, но в фильмах особо нет.
Муровое поветрие.
Да, и поэтому мы сегодня поговорим про кино не самое новое, но и не самое старое. Про фильм «Мидуэй».
Точно. Мы про кораблики страшно любим. Там, а там еще и самолетики заодно. Лично я про самолетики чуть меньше люблю, но когда вместе и кораблики, и самолетики, это просто бинго. Он 19-го, кажется, года или 20-го. Я забыл.
Ну, короче, 19-го, недавний. В 20-м ничего толком и не вышло.
Ну, мало ли вдруг. Вот. У меня уж все смешалось в голове, поэтому я не очень помню, что 19-го, что 20-го.
Ну, собственно, фильм про мега-сражение на Тихом океане.
Да.
Между Японией и...
США.
Да.
США. Между нашими любимыми пиндосами, агентами Госдепа. Ну, это, собственно, решающее сражение войны на Тихом океане. Да, 4-7 июня 1942 года.
Ну, в титрах сказали, что вообще самое крутое морское сражение.
Там, где всех немцев победили.
Ну, про немцев там ни слова, но...
Это так, сейчас я пошутил ловко. Там немцев, как известно, всех победили, и всех вообще победили. Не, ну это правда, да, в титрах там никакой лжи нету. Это был переломный момент вообще всей войны на Тихом океане. Это, можно сказать, такой был американский морской Сталинград. Вот если аналогии провести, понятные советскому человеку. То это был такой американский морской Сталинград, совершенно точно. То есть, после этого у японцев уже шансов не было никаких, и было решительно понятно, чем все это для них закончится. То есть, ничем хорошим.
А хорошим могло закончиться? Зачем они вообще в это ввязались?
Слушай, там все было довольно просто. В фильме-то об этом в самом начале сказано. Некоторыми такими там тремя мазками, когда есть некое совещание между чинами японского военно-морского флота, там, собственно, адмирал Ямамото и Сороку, и какие-то американские дипломаты, которые рассуждают на тему того, что там вообще происходит вокруг в геополитическом масштабе, как бы мы сказали. И Ямамото им говорит, что если Америка перестанет продавать нам нефть, то у Японии не будет никакого вообще выбора, кроме как... Ну, вы сами понимаете, что делать. Короче говоря, ответ будет дан точно вот на такое действие. То есть, не загоняйте нас в угол, сообщает адмирал Ямамото и Сороку. Но смысл был в том, что Америка расширялась, ей нужен был Тихий океан. И Япония расширялась, ей нужен был Тихий океан точно так же. Они обязаны были столкнуться рогами. Они в итоге и столкнулись. Вот. Ну, сначала была атака, как мы помним, на Перл-Харбор.
Ну, подожди, вот про атаку. Ну, то есть, вот этот момент соответствует действительности? То, что вот с нефтью, замут?
Да, да, конечно, конечно. То есть, это был не повод к войне, но однозначно после того, как американцы в самом деле наложили на Японию санкции, сейчас не будем говорить оправданно, неоправданно, вот после этого у японцев выбора уже точно никакого не было, им пришлось бы воевать с американцами. Ну, или просто американцы... Их бы чисто экономически задавили бы куда-нибудь там, в какую-нибудь нехорошую жопу.
Ну, то есть, я правильно понимаю, получается такая ситуация, как если бы у меня был конкурент в бизнесе, но конкурент был зависимый от меня. Да. И я ему начинаю...
Гонить по чуть-чуть.
Ну, как бы не перестаю помогать.
Да, да. А он в ответ взял и нанял киллера, чтобы тебя шлепнуть. Вот такая реакция.
А американцы ждали, ну, что боевого столкновения?
Конечно, конечно. Ведь флот-то был переведен в Перл-Харбор очень сильно заранее. Как он там оказался? Флот-то базировался около Сан-Франциски, на Тихоокеанском побережье, то есть в самой Америке. И тут его выдвинули на передовую базу в Перл-Харбор на Гавайи. И он оказался в таком месте, откуда он очень быстро, оперативно, если что, сможет среагировать по Японии. Поэтому это было осознанное действие. Американцы, конечно, знали и, конечно, готовились ко всему этому. Ну, как готовились? Как все готовятся? Ну, так. Имея в виду это на какое-то, да, довольно близкое, но будущее.
Ну, получается, что недостаточно подготовились, раз Перл-Харбор разбомбили?
Сейчас отвечу.
Про это тоже есть отдельный фильм, больше посвященный событиям в Перл-Харборе.
Да.
Тут-то широкими мазками так обозначили.
Так точно. Видишь ли, война – это такая штука, особенно большая война, которую невозможно подготовиться, если ты не собираешься первый напасть. Потому что если ты собираешься напасть первый, ты нападаешь уже готовый. А когда на тебя нападают, невозможно подготовиться. То есть у нас было 22 июня 1941 года, а у этих был Перл-Харбор. Это прямо ихние 22 июня. Их, условно говоря, точно так же застали со спущенными штанами. Хотя все понимали, все ко всему готовились, никаких сомнений не было, что война вот-вот начнется, но вот конкретный момент, когда это все начинается, оно всегда застает всех со спущенными штанами. В том или ином виде. Просто потому, что армия, пока и не отдан приказ находиться не просто в полной боевой готовности, а все, приказ там к наступлению, к отступлению, короче говоря, к действию, к боевому маневру. Армия, хочешь не хочешь, а действует так или иначе по расписанию мирного времени. Флот тем более. Сложные боевые машины, где-то у тебя патроны, снаряды, заряды должны быть упакованы по уставу. Ключ камеры, опечатаны, к ним приставлен офицер, который все это запирает, ключик проглатывает, и чтобы никакая сволочь не подошла к складу боепитания. Ни в коем случае. Постоянно несущийся караул, но мало ли какой-нибудь дебил его просто взорвет. Тем более, что на Гавайях жила масса японцев, среди которых могли быть диверсанты. Вот их-то опасались в первую очередь, не самолетов.
А вот мне еще такой момент непонятен. Вот Япония, если посмотреть на карту, очень маленькая страна по сравнению там, с теми же Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты, мало того, что там большая по территории, но она же еще могучая, но не последняя страна на земном шаре. Вот. Как они могут конкурировать? Почему Япония такая мощная?
У Японии очень много населения на очень маленьком пятачке. Япония самая маленькая, но население у нее огромное просто. Относительно, конечно, своей территории. Это и сейчас так, и тогда было.
Просто там еще сказано, что в то же самое время японцы уже, еще до Перл-Харбора, начали агрессию на Китай, там захватили какие-то территории, а Китай-то вообще же гигантский. Как они могут себе позволить? Ну, ладно, даже у них население, ты говоришь, большое, но там же ресурсы, все это упирается в экономику, как ты часто говоришь. Почему вот они богаче? Они могут себе позволить соперничать с такими гигантами.
Япония когда-то, в конце 19 века, в начале 20-го, оказалась чрезвычайно удобным партнером для некоторых очень могучих стран, а именно для США и Великобритании. И они этой Японии очень сильно помогли, накачав ее ресурсами и всем, чем положено, кредитами, технологиями, специалистами, военными специалистами, обучив персонал, привезя оборудование, выдав лицензии. Для чего? Для того, чтобы некоторым образом ограничить империалистические интересы другого империалистического хищника, а именно Российской империи. Потому что Российская империя с ее народившимся империалистическим капиталом тоже поперла во все стороны. В силу того, что у нас страна была самая большая в мире, тогда была она чуть-чуть даже больше, чем Советский Союз. Там еще была плюс Польша и Финляндия. Мы могли составить конкуренцию. Этого допускать было ни в коем случае нельзя. Российская империя находилась на 5-6 месте в мире по разным секторам экономики. Вот нужно было, чтобы там примерно она и оставалась. То есть, с кратным отставанием от первой тройки. С кратным отставанием. То есть, вроде как шестое место – это и неплохо. Но, с другой стороны, там до Великобритании, до США, как до Луны одним местом. Очень далеко. Вот нужно, чтобы так все и оставалось. Поэтому Японию очень здорово накачали. Прям вот целенаправленно. Более того, в 1902 году было заключено японо-британское соглашение о содружестве и взаимопомощи. То есть, Великобритания и Япония выступали, если не прямыми военными союзниками, то были обязаны друг другу помогать в случае войны с третьей стороной. И у нас была такая русско-японская война, как ты помнишь. во время которой японцы нас очень здорово отколошматили. А чуть раньше они отколошматили китайцев, потому что Китай, это второй вопрос, где-то с конца 19-го, со второй половины 19 века очень сильно напоминал одну страну из современных, в которой мы проживаем. Очень напоминал. Огромная территория, огромные ресурсы. И в каждой провинции сидит какой-то свой князь, который крышует всю эту территорию. Кругом какие-то банды, которые крышуют территории помельче. Дошло до того, что у каждой провинции были свои вооруженные силы и свой флот. Ну, там, где выход к морю есть, конечно.
А в чем сходство?
Например, какая-нибудь провинция Гуандун могла не поехать и не помочь провинции Шандун. Подумаешь, они там с японцами воюют. И что теперь?
А в чем сходство с нами?
Сходство в том, что все эти провинции раздирались очень сильно в силу того, что мелкие хозяйчики на местах постепенно лишали всю страну смысла взаимного экономического существования. То есть, если я крышу эту территорию, мне конкуренты из соседней провинции нафиг не нужны. И поэтому началась очень мощная дезинтеграция. Чему опять же помогли американцы, англичанцы, в первую очередь, конечно, англичанцы. Американцы там были в тот момент еще на сильно вторых ролях. Ну и все остальные, там, кто мог еще, французы, немцы. Потому что Китай это была последняя большая страна, которая не была хотя бы экономически колонизирована. Завоевывать ее напрямую было очень стрёмно, потому что там очень много народу живет. И фиг с ним, что их там военному поражению подвергнуть. Это ладно, это вопрос уже там совсем второй, даже третий. Как их потом кормить всех? Контролировать и прочее. Поэтому там начали постепенно захватывать только некие прибрежные фактории. Ну и подвергать страну экономической колонизации. Там все было, что можно скупить, скуплено. Всем местным сепаратистам сразу давали денег немедленно. Потому что такой прекрасный местный правитель, там князь Ван, там кто угодно. Вот тебе денег, давай будем с тобой дружить. Страна была очень дезинтегрирована. Ну и еще одна большая страна. В смысле, с большими амбициями страна рядом, которую накачивали специально деньгами, это Япония. Она Китай в конце 19 века разгромила, захватила там многое и выступила как надо. Соответственно, мы сцепились с ними из-за конфликта в Корее. У нас были интересы в Корее, у Российской империи, у них были интересы в Корее. Мы сцепились. Японцы, как самураи, все эти самые дипломатические тонкости нафиг не нужны, они нас атаковали. Кстати, в битве при Цусиме участвовал Ямамото Исороку.
Ну, персонаж нашего фильма.
Он там как раз без двух пальцев на правой руке.
Это из-за той битвы?
У него три пальца только здесь. Тут по фаланге вот так оторваны пальцы. Да, это последствия близкого разрыва пушки. А он около нее находился, и ему всего лишь вместо того, чтобы оторвать голову, оторвало два пальца. Из-за этого его гейши звали 80 сен. Потому что за маникюр, которые гейши делали, кроме профильных услуг, брали 10 сен. То есть, за 10 пальцев 100 сен. А у этого получалось 80 сен. Кстати, он никакой не Ямамото. Ямамото – это фамилия его приемного отца. А Исороку, значит, всего лишь 56. 56 – это возраст его отца, когда он родился.
А это важно, что у него есть своя фамилия?
Для Японии нет, это было очень распространено. Когда какая-то знатная, богатая, приличная семья, когда у нее не было наследников мужского пола, чтобы сохранить фамилию, кого-то усыновляла.
Ну, это как-то порицается?
Нет, никак не порицается.
Ну, не в семье, а вот ему кто-нибудь может сказать, а ты там бастард.
Нет, это было вообще супер нормально. Вообще, это вообще во всей Азии очень сильно распространено. Не только в Японии.
Ну, вернемся тогда к кино.
Да.
Так вот, из тех малых крох, которые мы упомянули, ты вроде говоришь, что все вот здесь соответствует, здесь правильное.
Канва-то правильная совершенно. Канва вообще правильная. Там, собственно, что-то соврать, но я не знаю, если Бондарчук бы снимал, наверное, такой талант осилил бы за 100 миллионов долларов и канву исказить. А вот эти создатели что-то не осилили канву исказить. Но внутри фильма много всякого интересного. Тебе это самому кино понравилось? Ты же смотрел недавно.
Ну, нормальное кино про войну.
А тебе не напрягло, вот буквально начиная с постера, такое количество персонажей, которые перед тобой проносятся, как будто ты на карусели калейдоскоп смотришь с огромной скоростью. Кто все эти люди? Зачем они здесь все? Что вообще происходит? почему я должен сопереживать какому-то непонятному американцу, который появился 30 секунд назад, а еще через 30 секунд смайнал на самолете за борт. А потом вот его уже ведут под ручки в госпиталь. А потом он пропадает. А другого авианосца переехало.
Ну, это трагический момент.
Очень показанный. Трагический момент. Только, понимаешь, если бы мы собирались поговорить про какой-то трагический момент, нам неплохо было бы экспозицию провести. То есть, показать, что это за персонаж. Чтобы мне было там, тебе или еще кому-нибудь на него просто не насрать. Потому что это картонная кукла, которая появилась и упала под авианосец. Ее задавило. Все.
Не, ну как? Даже если ты не знаешь конкретно, там, что за спиной у человека, это же все равно жалко
его. Нет, ну его жалко, понимаешь, как что? Он же в кино, он не настоящий. Из него не сделали ничего, чтобы превратить его в какую-то реальную фигуру. Хотя бы попытались бы, но они не попытались. Это огромная проблема вообще у этих много персонажных фильмов полного метра. Потому что хронометраж, ну, 2 часа, ну хорошо, 2,5 часа. А на волну столько, что про них только сериал снимать, какой-нибудь Breaking Midway Bad. И тогда, да, тогда бы можно было их более-менее полно заявить. А так у нас получается Дик Ричард Бест, главный герой, но при этом вокруг вращается невероятное количество каких-то людей, просто которые вроде как второго плана, но при этом они вроде как и первого. Их постоянно показывают. Вот, например, там не обошлось без знаменитого рейда Дулитла. Когда с авианосца Хорнет под эскортом авианосца Энтерпрайз сухопутные бомбардировщики взлетели бомбить японскую столицу Токио. Ну, чтобы некоторым образом обозначиться после Перл-Харбора. Так как посылать какие-нибудь Донтлесы или Вендикейтеры, пикирующие бомбардировщики, было абсолютно бессмысленно, потому что они опасны кораблю, городу они вообще безопасны. Они фронтовые морские бомбардировщики, бомбовая нагрузка ничтожная, поэтому нужны были нормальные бомбардировщики. Нашли единственные бомберы, которые могли бы взлететь с авианосца, и они взлетели. Должны были перелететь через Японию, отбомбиться по Токио и приземлиться в Китае. И вот у нас Аарон Экхарт.
Великий.
Он же Дулиттл, вот он уже летит бомбит. Причем тут Атолл Мидуэй? Там тебе одновременно показали и Перл-Харбор, и рейд Дулиттла. И Мидуэй.
Но немного времени этому уделили, по чуть-чуть.
Много.
Подвели.
Много-много уделяется времени. Много.
Не, ну каждому по чуть-чуть. В итоге много, но где-то, наверное, там минут 50 из 2,5. Ну, там не 2,5, 2 часа посвящено Мидуэй.
Ну, понимаешь, они просто украли довольно много хрона на этот рейд Дулиттла, который не несет вообще никакой смысловой нагрузки для этого кино.
Не, ну,
зачем,
наверное,
там Аарон Экхарт?
Ну, наверное, он американский герой. Вот я хотел, кстати, немножко добавить к тому, что ты говоришь, что там много персонажей. Может, и для нас они такие безликие, а для американского...
Я сейчас говорю не про нас. Я говорю просто про зрителя и азбуку киноремесла. И вообще, неважно киноремесла, драматического ремесла. То есть, если у тебя появляется персонаж, которому ты посвящаешь какое-то время, который он, значит, несет смысловую нагрузку. Что бы поменялось в фильме, если там вообще не было Аарона Экхарта Дулиттла? Ничего бы не поменялось. То есть, совсем. Вот это время, которое
на
рейд Дулиттла, потратили бы, извини, пожалуйста, на того молодого человека, которого авианосцем переехало. Так, чтобы мне стало его жалко, чтобы трагедия была. А нет, послали Аарона Экхарта, показали фильм про рейд Дулиттла, и Аарон Экхарт навсегда исчезает из повествования. В Китае он там приземлился, ему какое-то китайское сопротивление ведет. Он там кому-то зажигалку давит, потом японцы, конечно, за зажигалку кого-то страшно в конце убьют, естественно, как положено. Это в итоге получается у меня...
250 тысяч написали, убили.
Ну, где-то так. Никто точно не скажет, сколько, но какое-то нечеловеческое количество. Просто нечеловеческое. У меня есть короткометражка про Перл-Харбор, у меня есть короткометражка про рейд Дулиттла, и у меня в итоге есть не очень длинный фильм про Атолл Мидуэй, хотя название Атолл Мидуэй, и мне бы хотелось про Атолл Мидуэй, вы не поверите.
Там еще, кстати, скажу, был вот мне непонятный персонаж. Про Дулиттла мне хоть немножко понятно, потому что я смотрел когда-то Перл-Харбор, и я понимаю, что... ну, кто это?
Было бы смешно, если бы Аарон Экхарт и там играл Дулиттла, вот это было бы идеально просто. Я Дулиттл, заслуженный Советского Союза.
Там был непонятный лично мне персонаж, вот действительно, как мне показалось, пропавший из сюжета. Это мужик по фамилии Форд, который бегал там с камерой.
А, да. Вот опять же, кстати, появляется режиссер Форд.
Это реальный человек?
Да. Это совершенно реальный, это натуральный подвижник и герой киноремесла, фронтового кинорепортажа, который прям снял кино про этот самый Мидуэй, и не только его, он там снял такое кино про сифилис, что когда его смотрели даже военные моряки, они резко сокращали свои походы по борделям и бабам в портах, прямо чудовищно резко. И он в самом деле вот так под бомбежкой стоял, снимал и жутко матерился, как говорил его оператор второй на японские самолеты, что они неправильно в кадр заходят. Понимаешь, нужно было бы немножко с другой стороны. А что вы лезете-то вот так-то, блин, неудобно снимать.
Он такой безбашенный, типа.
Да. Совершенно отмороженный, подверженный вот полной преданности профессии человек. Как его там не убили, вообще никто не знает. Потому что он там снимал прямо вот из гущи событий.
А ты смотрел вот эти кадры, которые в реальности он снял?
Да. Их ну, они есть в огромном количестве. Там вот, документальных кадров преизрядно. Так как я интересовался всякими этими корабельными делами, мне было интересно, я смотрел. Их очень много.
Ну вот. А с Дулитлом, вот я скажу, что понятно. Там он герой, наверное, для США. Вот и широким мазком так обозначили. А вот и он.
Сняли бы уже фильм про рейд Дулитла. Что не так-то? Он этот рейд, право слова, заслуживает того, чтобы про него сняли наконец уже кино. Но мне бы хотелось, чтобы это кино было про рейд Дулитла. А не так, чтобы у тебя был сначала Перл-Харбор, потом рейд Дулитла, а потом Мидуэй.
В общем, я ты запутался при просмотре.
Ну, мне казалось, что это прямо очень много короткометражек, которых слепили вместе. Может быть, сначала хотели сериал снять? Игра Мидуэйских престолов или что-нибудь такое? Там все есть, вообще все есть. Там прямо с самого начала, с до войны начинается. Ну, ладно, с до войны это было нужно, чтобы понять вообще, как это все получилось, безобразие. И откуда там главный разведчик в очках, которого играет ночной филин из хранителей. Который играет, кстати, никакого не разведчика, а ночного филина опять. То есть, интеллигентного задрота очкарика, который сомневается.
Может, у него такое амплуа в Голливуде.
Амплуа.
Вот, кстати, насчет самой-самой практически первой сцены, где нам он показана его работа еще в Японии, когда он там в посольстве работает, и он на какой-то прием японский приходит.
Ну, как раз к Ямамото.
Вот. И там выясняется, когда член американской делегации там задвигает тост, выясняется, что Ямамото пьет не виски.
Как все.
Да. А чай. Но делает вид, что он пьет виски. Можно ли расценить это как... Ну, понятно, для чего это сделано, но в этом есть
чтобы
же доля...
Чтобы не нажраться.
Да.
Как все.
Но есть же в этом доля неуважения. Ну, ты же обманываешь окружающих.
Да, слушай. Во-первых, он никому не сказал, что он пьет чай.
Ну, а там...
Все уверены, что он пьет виски. Всем разливали из одного графина, вроде бы, да, коричневая вода, коричневая вода. У всех коричневая вода. То есть, если ты не говоришь, что вы все алкоголики и говно, а я чай пью, то никакого неуважения, конечно же, в этом нет. Хитрость, да, есть. Неуважение нет. Потому что этикет-то соблюден, самое главное. Предъявить ты ему ничего не можешь. Это когда сказал...
Вот разведчик-то выяснился.
Разведчик будущий сообщил, что а что это вы? Я же знаю, что вы там чай пьете. Вот. Но это ты знаешь. А доказать ты ничего не можешь. Хочешь – дыхну.
Ну...
Это же просто ему Ямамото признался чисто по-дружески. Что да, в самом деле я пью чай. Виски я пью в других местах. Кстати, Ямамото, как самурай, и вообще элементарно это любил того этого. Он любил сладкое очень, любил выпить хорошо, покурить и ни в чем себе не отказывал. Почему? Потому что у него было очень-очень исключительно бедное детство, хоть он из самурайской семьи. Семья была обедневшая, он ничего не мог себе в принципе вообще позволить. Но как только смог позволить, но он стал себе позволять.
Вот тоже важный момент насчет этого японца, Ямамото, после нападения на Перл-Харбор. Когда его помощник ему докладывает о произошедшем, ну, как докладывает обстановку,
да.
Он сообщает, что командующий нападением отказался от ликвидации американских запасов топлива. Вот как это понять, что отказался? Это же ну, приказ, наверное, был. Там, вот я лично из фильма не помню, я думал, ты разъяснишь.
Есть такое понимание, как оперативное командование. Ямамото сидел на линкоре Ямато отставить. На Нагато он сидел, не на Ямато. Тогда он держал вымпел адмиральский именно на Нагато. Старый линкор 1917 года рождения. Ровесник русской революции, блин. И он осуществлял общее руководство, находясь там в сотнях километров в тылу. На непосредственном месте контакта осуществлял оперативное руководство Нагумо Тюити. Его обычно зовут Тюити Нагумо. Так вот, у японцев фамилия всегда первая, в обязательном порядке идет. Он не Клим Жуков, а Жуков Клим. То есть, он не Тюити Нагумо, а Нагумо Тюити. И вот его на месте было виднее. Вполне естественно, что Верховный не обладал всей полнотой информации, какой обладает командир, непосредственно который, условно говоря, в траншее сидит. Вот Нагумо был в траншее, а Ямамото нет. И поэтому, конечно, он ему доверял, как человеку, профессионалу своего дела, который находится на передке. А там был вопрос не в уничтожении запасов топлива. Если мы говорим о реальности, а не о фильме. В реальности по плану должно было пойти 3 волны самолетов в атаку на Перл-Харбор. А в итоге прошло только 2. Третью не запустили.
А почему?
Потому что...
Ну, видимо, про это и подразумевается, да? Вот то, что они обсуждают.
Угу. Это была именно 3-я волна бомбардировщиков и торпедоносцев. За 2 волны японцы перевыполнили все, что они собирались там сделать. Вообще вдребезги перевыполнили. Потому что у них была задача утопить какое-то количество кораблей. Они утопили гораздо больше. Гораздо больше. Они там утопили 4 линкора, не считая мелочи всякой. То есть, они там в 2 раза перевыполнили план. При этом американцы проснулись. Потому что если сначала ты их застали без штанов, фактически. Пока оборачивалась первая и вторая волна, к приходу второй волны они проснулись. Были уже заправлены, растащены, подняты уцелевшие истребители. Заряжены зенитки. Кстати, у японцев они были гораздо хуже, чем у американцев. А у американцев они были куда эффективнее, чем японские. И вторая волна понесла весьма серьезные потери. Решили, что вторая волна понесла потери кратно больше, чем первая волна. А третья волна вообще будет выбита там на треть, там, на 25%. Короче, потери будут еще серьезнее. Кстати, так бы и было. Безо всяких сомнений. Третью волну встретили бы еще лучше. Это, во-первых. Во-вторых, никто не знал, где находятся американские авианосцы, которые на всех парах спешили к Перл-Харбору спасать. То есть, сейчас могли приплыть еще и авианосцы. Тогда пришлось бы отбиваться еще и от них. Поэтому решили не рисковать. Самое главное – не допускать дополнительной убыли в личном составе палубных авиакрыльев. А это очень-очень дорогие специалисты, все эти палубные летчики. Чудовищно дорогие специалисты, тем более для Японии, которые их готовили по какому-то сверхнормативному высшему классу. То есть, каждый в обучении стоил денег неимоверных. И они решили, что хватит, мы и так уже...
То есть, пилот, взлетающий с авианосца, это не простой рядовой пилот?
Нет, конечно.
То есть, это специальный навык?
Это лучшие из лучших вообще. То есть, пилоты палубной авиации до сих пор... Со всеми компьютерами, GPS-ами, лазерными дальномерами и все, что там положено. До сих пор это элита летчиков в принципе. То есть, круче только космонавт.
Ну, космонавт же он не управляет кораблем.
Ну, тем не менее. В космонавты, как ты понимаешь, попадают очень сильно далеко не все пилоты. А только кое-кто. Поэтому космонавт все-таки считается это молодец. А палубный летчик, да тем более тогда, в 30-40-е годы, он должен был мало того, что с этого пятачка взлететь, он должен был на этот пятачок еще и сесть.
Это сложнее?
Гораздо сложнее. Ну, ты можешь провести такой эксперимент. Это прям вот специалистам не советовали, чтобы представить себе, как выглядит авианосец с самолета. Это спичка или зубочистка кладется на пол, а ты стоишь в полный рост. И вот это авианосец, туда нужно попасть. Причем на такой прям хорошей скорости, с которой самолет двигается. Причем авианосец же не стоит, он же сам двигается туда-сюда. Его качает на волне так или иначе. Ну, даже не на сильной, все равно качает. И вот туда нужно умудриться как-то сесть. Вот. Поэтому, конечно, это люди, даже если они, например, американские пилоты по довоенным или непосредственно предвоенным японским меркам были подготовлены хуже, чем японцы, нужно понимать, что все равно любой американский палубный пилот по сравнению с сухопутным пилотом – это боженька вообще. А японский пилот – это прям боженька-боженька. Повторяюсь, там их готовили так люто. И отбор был настолько лютый, что туда попадали вообще только лучшие из лучших. А заканчивали учиться, то есть проходили полный цикл обучения, после чего вас допускали до авианосца. Вот там процентов 15-20 из лучших. Надо ли говорить, какого класса это были вообще пилоты? И их вот так вот терять, тем более, что вы уже выполнили все, что хотели, и даже еще больше, было вроде как не с руки. Но их вот и не пустили в третью волну. До сих пор спорят зря, не зря. Одни говорят, нужно было сжечь чертовой матери, не считаясь с потерями, эти самые мазутные цистерны, которые стояли на Перл-Харборе, и заодно разбомбить сухие доки для ремонта кораблей. Потому что прямо там же часть кораблей отремонтировали в итоге, которые японцы потопили. Подняли и отремонтировали. Аризону не стали ремонтировать, признали ее негодной. И Теннесси подняли, но не стали возить в строй. Она там как-то простояла, ее потом разобрали на металл. То есть два линкора в строй вели, они плавали до конца войны в итоге. А другие говорят, послушайте, ну, поставить новые баки – это копейки стоит. И делается довольно быстро. Фундаменты вы бы все не разбомбили. А США – это главная нефтепроизводящая страна в мире в это время. Они бы убыль в топливе, пока ремонтируются корабли, вот так вот бы восполнили. Без проблем. В общем, сейчас это уже дело темное. Правильно, неправильно. Я думаю, господину Нагума там на месте было немножко лучше виднее, чем нам сейчас. Есть такое у меня подозрение.
Ну, и, собственно, после атаки на Перл-Харбор американцы наносят ответный удар.
Да.
Но это еще до Мидуэй.
Да.
И, возвращаясь с бомбежки, отваливается бомба при посадке на корабль. Ну, то есть, они... Ряд самолетов бомбы не скинули, и он неаккуратно сел, и бомба покатилась по палубе. И отважный
техник как прыгнет на нее, сверху оседлал, и давай ее тормозить.
Ну, и все смотрят, кстати.
Там а вот все это... с интересом смотрят, да, получится, не получится.
Даже особо не убегают.
Нет, но они же уверены, что, конечно, остановят, ну, естественно, ну что.
Ну, там в сценарии, наверное, так написано. Поэтому да.
Это, конечно, ахинея жесточайшая, существовало предписание. Если вы бомбы не скинули, не попали, не долетели перед посадкой, все к чертовой матери сбрасывать в море. Чтобы ни один самолет не садился с боевой нагрузкой на палубу. Потому что, чтобы вот так вот, чтобы у тебя эта бомба не отвалилась. А если бы у него не бомба не отвалилась, например, а оторвалось бы шасси, и он бы эту бомбу всем самолетам сверху упал. И впечатал бы, например, ее в палубную надстройку, эту бомбу с полного разгона. Она бы, может быть, и не взорвалась. А может быть, и взорвалась бы. Поэтому специально против такого говорили, сбрасывайте всю свою хрень. Все равно ее произвели ровно для одного, чтобы сбросить. Авианосец стоит гораздо дороже, чем ваши бомбы. Сбрасывайте. Нет, вот смотрите, один герой взял и сел с бомбой.
А там вот, кстати, персонажи до вот этого вылета сетовали на то, что... Главный персонаж, по-моему, сетовал на то, что вот те бомбы, которые нам дали, торпеды, да?
Да.
Что их никто не испытывал пока что. Ну, то есть... Короче, они все тесты не прошли, и они хреновые. И там одна из торпед попадает в японский корабль, но просто тонет, не взрываясь. Такое, как, это реальный случай?
Во-первых,
такое
вообще возможно? Об этом говорит Ричард Бест.
Ну, вот главный герой.
Поучает он начальника торпедоносцев. Ричард Бест – это пилот-бомбардировщик. Он с торпедами не работал вообще никогда. И было очень странно все это вообще слушать. Что ты несешь, дорогой друг? Откуда ты знаешь, какие там торпеды? Ну, может, ты никогда в жизни не работал с торпедами. В принципе, эти парни, которых ты учишь, эти парни, в любом случае, учитывая, что они же специалисты, они разбираются точно лучше, чем ты в своих торпедах. А то, что попадались бракованные невзрывающиеся торпеды, а что в этом, собственно, удивительного, такое было вообще у всех. То есть, не было ни одной торпеды или снаряда в мире, который бы давал гарантию 100% срабатывания. У всех всегда были косяки с техникой, это неизбежность. Тем более, военная техника, там же, вы же понимаете, сложности всякие разные. Военная техника нежная, ей уход особый нужен и вообще... Вот дубинка у неандертальца, она, конечно, сбоев совсем не дает. А торпеда может дать сбой. Правда, конечно, говорят, что в самом деле вот эти вот конкретно эти торпеды авиационные у американцев, в самом деле, вроде бы, я тут вообще не готов свидетельствовать уверенно, но говорят, люди, которые вроде бы разбираются, говорят, что эти торпеды у них были, мягко говоря, не самые хорошие. Это правда.
Ну, вот тогда, наверное, это иллюстрация данного слуха.
Ну, я, опять же, не знаю. Весь разговор очень странный, потому что его озвучивает бомбардировщик. Кому? Торпедоносцу. Причем старшему офицеру. Рассказывает, какие у них не очень торпеды. Мальчик, отойди от меня. Я в курсе про мои торпеды. Я сам все знаю.
Ну, он такой дерзкий.
Давай, там... лечи свои бомбы. К моим торпедам не надо близко подходить. Ты не разбираешься.
Там подчеркивается в фильме, что главный герой, он весь такой ковбой.
Слушай, его, конечно, показали... Вот мне бы лично, если бы я был американцем, было бы за Ричарда Беста очень обидно. Потому что человек был лихой, очень храбрый, просто, я бы сказал, бесстрашный. Реально заслуженный, который своей самоотверженностью едва себя просто не угробил. По-настоящему. Это реальный, безо всяких дураков, герой. Но героя показали каким-то вот сраным ковбоем просто, который хамит безостановочно Кларенсу Макласки, которого играет, естественно, Бард-лучник, который сбил дракона Смога, и вот его из ПВО перевели, наконец, в авиацию уже, понимаешь, то есть повысили, с повышением пошел. Вот. Хамит, почему он его старше по званию? Так, на секундочку. Он был капитан третьего ранга. В то время как тогда, когда начинается кино, этот безумный Бест, он же там кто? Лейтенант. Давайте, давайте в армии, давай в армии, нахами, иди публично капитану третьего ранга. Посмотрим, что будет с тобой.
Ну, там показано, что они еще друзья, ну, товарищи, как минимум, общаются.
Это общаться вы можете ради бога, где угодно, вне строя. Когда ты находишься в строю, хамить старшему по званию, посторонние вокруг, подчиненные в том числе, наблюдают. Ну, это вот гарантированно. Выговор, отстранение от полетов, невзирая на всю твою лихость, крутость и все остальное. Всякие наказания. Почему? Да пофигу, какой ты пилот. Ты понимаешь, что ты подрываешь авторитет командира? Его, если что, люди, наслушавшись твоего хамства, в бою могут вдруг приказ не выполнить. Ну, потому что это же не командир, а чмо ему лейтенант хамит. А он утирается. Ну, а значит, ты не умеешь взаимодействовать с людьми. Нафиг ты такой нужен? Со всеми своими офигенными навыками, со своими там храбростями и прочее. До свидания, дорогой. Отдохни, приди в себя. Вот тебе отстранение от полета, вот тебе нахер на берег. С потерей в жаловании, что очень важно, конечно же. Потому что боевых-то тебе платить не будут.
Ну, там в фильме вообще они подчеркивают, что это они это называют не служба, а работа.
Ну, это у них все время. Мне это страшно коробит, потому что, конечно, оно дьюти, а не джоб.
А там джоб-то иногда говорят.
Там
иногда...
постоянно говорят джоб, если я не ошибаюсь.
Ну, в конце в титрах написали дьюти про полковника, ой, полковника, адмирала Нимитса, по-моему. Или вот второго адмирала, у которого было там что-то с кожей.
Холси.
Да, вот там сказано, что дьюти.
Бык Холси.
Вот. И если это как работа для них, может, это у нас искаженное представление об армии, что вот бывает это такое отношение в армии. Нет? Такого не может быть?
Это уставом прописано, в том числе военно-морским уставом США. Что положено за вот такое поведение?
Возможно, у них... Ты вот как-то смотришь, может быть, со стороны там российского или советского человека, а там все гораздо демократичнее.
Тогда, а именно во время Второй мировой войны, вопросы демократичности, в принципе, население США волновали очень слабо. И в первую очередь, конечно, они волновали очень слабо армейцев на боевом задании в строю. Там демократии нет и быть не может. Ее и сейчас нет, ее нигде ни в одной нормальной армии и флоте мира тоже нет. Хамить старшего по званию, да еще при подчиненных, это конкретно значит создать для своей жопы проблемы. Это может быть тебе не лично КАП-3, Кларенс, Макласки эти самые проблемы сделает, а вот вышестоящее начальство однозначно тебя тут же приземлит голой жопой на бетон. Безо всяких сомнений. Будьте уверены, тем более, где? Во флоте. Вот там с дисциплиной не просто понимание, там дисциплина страшнее, чем в любом сухопутном полку.
Почему?
Потому что ты на корабле, вокруг Тихий океан. И ты, если что, не выгребешь. А попасть в непонятное ты можешь элементарно из-за одного лихого дебила. Каким нам показали Ричарда Беста.
Вот послушай.
Он же там летает. Видел, как он вообще там летает? Он там, презирая законы физики, подныривает под авианосец, там хопа, там с превышением, со снижением, раз, сел. Вот я такой красивый, я так умею.
Нет, там он говорит, что для этого он отрабатывает всякие разные ситуации, потому что там двигатель может отказать.
Тебе приказ был отрабатывать разные ситуации. Ты доложился по команде, что ты собираешься сделать такую штуку. А если бы ты вдруг замечательный такой пилотажник не успел бы вырулить, ты бы долбанулся в авианосец. Фиг с тобой, чтобы ты погиб. Ты бы завалил самолет и повредил корабль. А, кстати говоря, на корабле есть масса твоих боевых товарищей. Вот сейчас бы ты покатился бы горящим комом по палубе, и кого-нибудь из боевых товарищей бы еще того с собой. Это же работа-то строго коллективная, творчество сугубо командное. Если ты собираешься отчебучить что-то, ты обязан доложиться старшему по званию. А лучше бы неплохо, чтобы старший по званию тебе одобрил план проведения учений. Ты не поверишь, учение это тоже боевое задание. Соответственно, это задание нужно получить. А именно, если ты такой инициативный, подойти к начальнику полетов авианосца. Есть такой офицер, который всех выпускает и запускает. Командиру эскадрильи и сказать: товарищи офицеры, есть предложение отработать такую нештатную ситуацию. А вдруг двигатель тогосенький? Могу попробовать, разрешите. И вот тогда утвержденный план учений, подпись, колотуха, заверено. Вперед!
Ну, может, так и было. Нам просто сразу показали, что.
Нет, нам показали, что все вокруг охерели. И потом он говорит: а ну-ка иди быстро к Холсе, он сейчас тебе будет жопу мылить. А мы из-за тебя, из-за дурака, между прочим. Как там они, что они же там в увольнение не пошли в итоге. Все эскадрильи, все пошли в увольнение пиво пить на бережку, а они не пошли. Они остались на дежурстве.
Зато в конце фильма это ему помогло. Это спасло ему жизнь. Значит, он был прав?
Нет.
Ну, как нет, если...
Показали бы его нормальным человеком. Вот просто нормальным человеком показали бы, что учение... Да, блин, еще раз тебе повторяю. Это всегда боевая задача. Учение. А учение на войне, вот прям на войне, когда у вас вот каждый самолет на счету, каждый пилот на счету, и тем более на счету, каждый авианосец в строю. Ты ненормальный, если ты так отчебучиваешь. Он там показан конкретно психопатом. Вот после такого, ладно, хрен с ним, что он Макласки хамит. После такого, вот его бы точно от полетов отстранили. Вот точно, это вам не хамство в строю. Ты просто псих, ты понимаешь, что ты псих. А раз ты псих, то.
Ну, это не выглядит так, что он псих.
Блин, как это не выглядит? Выглядит. Он, во-первых, срет со всеми безостановочно, показывая, кто тут альфа сомец. А во-вторых, посмотри, он чуть самолет не угробил, не предупредив коллег по опасному бизнесу.
Ну там коллега молодой, он.
Коллега на палубе.
А, ну.
Самое главное. Коллега, то, что у него там его стрелок-радист слегка тогосенький, нагадил. Это нормально, я бы тоже нагадил. И ты. А вот то, что ты адмирала напугал, совсем другое дело. Адмирал старенький. Его пугать нельзя. Ни в коем случае. Ему это не нравится.
Он даже чем-то покрылся.
Покрылся коростой на нервной почве. Кстати, реальный факт. Холси заболел, вот у него кожная сыпь лютая высыпала, температура подскочила. Я даже не знаю, что у него было такое. Его перед Мидуэем списали в самом деле. Это показано в кино, это совершенно справедливо.
А вот насчет его помощника...
Кстати, вот на чем бы закончилась карьера этого дебила киношного. Это когда он идет по улице после поминок бухой. Обнявшись с приятелем, и навстречу едет кортеж свеженазначенного адмирала Честера Нимитса в исполнении Вуди Харрельсона. Кстати, я очень оказался похож. Загримирован и, так сказать, фенотипически здорово похож. Он такой же здоровый, как Нимитс. Высокий, широкоплечий и физиономия такая квадратная, как топором вырубленная. Вот его только замилировали так, чтобы он блондинчиком стал. Вот Нимитс был точно такой же, только седой. Так вот, едет кортеж с Нимитсом, этот бухой дебил говорит... Это кто? А ему другой бухой дебил, то есть Бест, отвечает: да, похоже, это новый главнокомандующий. Ну и давай в окошко сказать: эй, немец, отправь нас на епошек!
Да, и там показано, что немец это услышал, да. И его помощник говорит...
Дежурный офицер говорит, узнайте имя? Он говорит, нет. Я рад, что хоть кто-то рвется в бой. Поехали. Бляха, муха, ребятушки. Во-первых, первое. После Перл-Харбора всем молодым людям в США старше 18, а иногда и младше 18 лет, нужно было давать бром успокоительное, чтобы они прямо сейчас не полезли убивать какого-нибудь японца. Там никого не нужно было мотивировать. Там все хотели идти кого-нибудь убить. Там вопрос с набором добровольцев не стоял. Вопрос с мотивацией не стоял. Там было все понятно. Все американцы хотели просто порвать японцев на тряпки. Где угодно. В пехоте, в авиации, на танках. Только дай. Это... А второе... Но вот такое, опять же, где? На улице, где-то все слышат. Такое сказал он главкому, это подорвать авторитет уже не капитана третьего ранга Кларенса Макласки. А это адмирал. Хрен с ним, что он сам заслуженнейший человек. Он там некоторым образом народ США представляет. Ему доверили управлять сложнейшим и дорогущим боевым механизмом. Тихоокеанским флотом. На острие атаки. Это надежды. Это американский народ. А вот этот хрен с горы. Эй ты. Пойди сюда, отправь меня на япошек. В пьяном виде. Вот после этого. Вот уже вот третий раз. Железно. Узнать имя? Конечно узнать. Конечно узнать. Кто это? Почему он пьяный шляется по улице? Где патруль в конце концов? Кстати, а кто у нас ответственный за патрулирование данного района? Какой офицер военной полиции смотрит на эту вот херню? Офицер в пьяном виде днем идет по улице. Бухой, ты понимаешь? И вот после этого точно карьера Ричарда Беста, невзирая на все его боевые качества, закончилась бы. Без вариантов. Тем более, адмирал Нимитц, если мы почитаем о нем самом, человек был невероятно крутой. Просто невероятно. И расхлябанности подчиненным не прощал вообще. Там должны были быть все пуговицы в ряд, чтобы понравиться адмиралу Нимитцу. И ходить строго строем.
Но он, вероятно, понимал, что у тех горе. Они же идут пьяные не просто так. Они же с поминок идут.
Адмирал этого не видел, что они идут с поминок.
Нет, я согласен, что он не видел, но он мог бы предположить, что типа вот их горе.
Да-да-да, горе. Горе во флоту, когда у тебя боевые офицеры днем бухие по улице в обнимку разгуливают. Ну, ты просто спроси, у тебя вокруг тебя обращается некоторое количество, которое носило погоны, а некоторые, возможно, и сейчас носят. Спроси, что полагается, если офицера начальник запали днем бухого на улице.
Ну, тут нестандартная ситуация.
Какая там нестандартная? Стандартная ситуация.
Ну, как Перл-Харбор разбомбили.
Когда его разбомбили? Он давно уже разбомбили. И тем более, что разбомбили Перл-Харбор, ты собраться должен. И не показывать подчиненным, вокруг же рядовые ходят. Нет, офицер бухой. Значит, и рядовому можно. Вы чего? Это же первейший сигнал.
Не, ну ты вот идеальный случай рассматриваешь.
Я рассматриваю не идеальный случай. Я рассматриваю обычный случай. Идеальный случай нам показали в кино. Когда главком просто забил на то, что его подчиненные офицеры пьяные в говно по улицам ходят. Это идеальный случай. А вот нормальный случай – это офицерская гауптвахта, трибунал, разжалование. Вот это идеальный случай. А, да, и с винтовкой в пехоту после этого.
А вот сам до этого говорил, что это мегаценные кадры вот пилоты.
А вот как только он начинает вести себя так, он перестает быть мегаценным кадром. Потому что все его боевые качества имеют смысл только в одном случае. Если они... Вот накрепко вот так связаны с дисциплиной, железными наручниками. Потому что все эти боевые качества без дисциплины не стоят ни хера.
Должно же быть у человека право на ошибку.
Смотри-ка ты. У него есть личное дело офицерское. И там уже записано. Как дебил едва не угробил самолет, устроив самовольные учения, ни с кем не посоветовавшись. Это вообще-то выговор, но по-любому. Хамит старшим по званию на корабле. Посмотрите, судя по всему, это неоднократно происходит. Торпедоносца какого-то получал. Это записали бы в личном деле. Обязательно записали. Это почему? Да потому, что это неприятный человек. То есть, его начальник, который ему аттестацию подписывает, он бы ему это просто из мести бы записал в личное дело. Как минимум. Третье. Нахамил кому? Главкому нахамил, блин, главкому, будучи пьяным. Вот давайте-ка мы сейчас откроем ваше личное дело, молодой человек. О-о-о! Да вы, я чувствую, сраный ковбой. Надо вам сменить род занятий. Самолет очень дорогая техника, авианосец очень дорогая техника, вы тут серьезным делом заняты. Ступайте в пехоту, там вам самое место.
И кто потом два авианосца потопил?
Аж три.
Ну,
за одно сражение, за одно сражение три авианосца. Но, как мы понимаем, потопил их не Ричард Бест. Потопили их творческие коллективы военно-воздушные, в которые входил Ричард Бест. Мы не знаем точно, чья бомба поразила те три авианосца.
Не, ну по фильму
бомбой получается. Бомбой поразила далеко не одна, как ты понимаешь. Одной бомбой там не отделаешься.
Ну, по фильму одна.
Ну, это все же глупости. Это все просто чушь. Есть некие источники, которые говорят, что вот все три бомбы уложил именно Ричард Бест. Вот все три железного уложил именно он. И в Хирю, и в Сорю, и в Кагу. Вот он их всех лично поразил своими бомбами. Точнее, своей бомбой при пикировании. Но, как мы понимаем, там толпа людей залетала. И в этой куче малевни разберихи, чья именно бомба точно попала, сказать иногда бывает крайне трудно. Но это не отменяет вот ни вот на столечко заслуг самого Ричарда Беста. Потому что участвовать за один день в трех атаках, успешных атаках на авианосцы, которые прикрыты хоть как-то истребителями, на которых работает вообще-то зенитная артиллерия, и остаться в живых, вывести своего борстрелка живым, то есть молодец со всех сторон. Это я говорю, без дураков, герой и мастер своего дела. Настоящий Ричард Бест.
А вот, кстати, насчет его
бортпроводника. Бортпроводника. Стюардесса его.
Насчет его помощника. Перед последним вылетом помощник отказывается лететь.
Я не хочу. Мне что-то сыкотно.
Вот он мог так отказаться?
Ну, видишь ли, это довольно странно. Понятно, что тут нужно было показать Беста Бестом, потому что он же самый лучший. Вот просто Бест, как у нас в «Человеке с бульвара Капуцинов» был мистер Фёрст, тут мистер Бест. Ну, Андрей Миронов играл там самого киномеханика, который всех познакомил с синематографом-то в том самом американском городке. Вот он был мистер Фёрст. А этот мистер Бест. Этот был мистер Первый, как это несложно прочитать. А этот мистер Лучший. И он тебе авианосцы все потопил. Он и немец он нахамил. Он и пилотирует как мудак. И еще и, понимаешь, своего подчиненного очередного мощно смотивировал. Нет, давай полетим. Ой, какой там перевод на русский прекрасный. Это, ну... Лопни мои глаза, как писал Лопе де Вега. Это просто пипец. Я даже не знаю, как, а где вы учились? И зачем вы это делаете? Просто вот вопрос. Нахрена вы так переводите? Там даже когда титры смотришь по-английски, там просто ну, половина слов неправильно переведено. Причем там вообще неправильно. Что-то от себятина какая-то. Так вот, по поводу бортпроводницы. Если бортпроводница психанула, вот прям так, что она невменяемая, опять же, у тебя тут же есть начальник полетов. Ты ему сообщаешь, батя, у меня бортстрелок, он вообще ну, ни о чем, он невменяемый. Его, конечно, можно насильно запихнуть в кокпит, но только зачем? Он так невменяемый тут, а так будет невменяемый там. А я там с ним один на один, между прочим. Может, ну его нафиг? Его бы, конечно, могли поменять, это правда. Но он не стал обращаться по команде и попытался решить дело своими силами. И решил как-то. Произнес мотивационную речь. Он сказал, ладно, хрен с ним полетели. Ты, конечно, дурак, ну ладно, чего уж теперь. Поехали. Там не другое интересно, что когда они летают на этом самом Даунтлесе, пикирующим бомбардировщики Даунтлес дугласовского производства, вот они там за один заход, помимо авианосца, одного, другого, третьего, такое количество истребителей Zero A6M Mitsubishi поназбивали, что вот, их, вот реально, вот этот бомбардировщик, он страшнее любого истребительного аса. Он просто летит, только вокруг как говно разлетается. Один зеро, другой зеро. Тут же, блин, из спарки давай с хвоста его бортпроводница, понимаешь, стюардесса еще одного, другого. Мимо пролетел третьего. Вот только зеро вот так вот пошли пикировать все. Да он за один заход себе только за сбитые зеро. Как минимум на пурпурное сердце заработал. Он же еще их из курсовых пулеметов валил, ты видел? Да. Это, мягко говоря, очень смешно. Это даже я не говорю.
Почему смешно? Это круто выглядит.
Это просто какой-то смех.
Ну, а почему?
Ну,
тут сражается, сбивает самолеты, отбивается.
Во-первых, никогда ни один зеро, ну, хоть сколько-нибудь меняемый, и тем более в таком количестве, не полезли бы ему вот так вот под курсовое вооружение. Просто нахрена? У тебя же свое вооружение есть, и стрелять будешь метров со 150. 100. 50. Нафига ты лезешь вот под это, вот эту штуку? Это же просто бессмысленно. Зеро – офигенный самолет, между прочим. Просто офигенный. С потрясающими летными характеристиками. Один из лучших вообще палубных истребителей Второй мировой войны. Потрясающая машина, которую хвалили просто все. Вообще. Ну, американцы ее хвалили, потому что боялись, а японцы хвалили, потому что любили. Очень хорошая машина. С хорошим сбалансированным вооружением, с хорошей скоростью, отличной маневренностью и управляемостью. Нафиг это. Вот нафиг они так делают. Нет, конечно. Они, во-первых, стреляли бы сзади, сбоку. Никто бы ему под пулеметы не лез.
Ну, выглядит очень красиво.
Он, я не знаю, как так по-идиотски выглядит. Если ты хоть чуть-чуть, хоть что-нибудь вообще хоть пытался читать, узнавать и разузнавать по поводу авиации Второй мировой войны, ты понимаешь, что это невозможно.
Но это же единственный людей таким интересуется.
Истребитель, который специально придуман для того, чтобы валить другие самолеты в воздухе. Вот истребитель ас, который просто боженька, какой-нибудь Кэшдуп или Покрышкин, да кто угодно, вот они бы не могли добиться таких результатов. Потому что в самолет попасть очень тяжело, даже если ты находишься на специально предназначенном для этого другом самолете. В самолет в воздухе попасть очень тяжело, а попав, гарантированно его повредить, так чтобы он упал. Я уж молчу про то, что это спарка сзади. Это Браунинг М1917. Тоже ровесник русской революции. Браунинг модели 17-го года. Он стреляет патронами 7,62. А патрон 7,62 против современного 40-х годов, неважно, истребитель или тем более бомбардировщик или, это в первую очередь оружие для самоуспокоения, что у тебя что-то есть. Вот что-то у тебя стреляющее есть. 7,62.
То есть он не навредит самолету, что ли?
Понимаешь, чтобы навредить из 7,62, даже из спарки самолету современному на тот момент, нужно конкретно взять и ему так прям очередь-очередь, прям чтобы она вся попала, выпустить во что-нибудь важное. Например, в кокпит пилота. Кстати, не факт, что он бы его пробил. Там вот армированное стекло было хорошее. Во-первых, ну там куда-нибудь, я не знаю, там, в бензобаке ему там. В топливные баки ему там, опять же, прямо-прямо-прямо, там, бронебойно-зажигательными. Это, во-первых, сложно, во-вторых, мощность у патрона малюсенькая, вот такусенькая. Все. Поэтому все вооружались как минимум 50-м калибром. То есть 12,7 мм. У нас там патрон стоит холощеный. Можешь посмотреть, как выглядит патрон 12,7 мм 50-го калибра. Вот такие, да, что-то могли. И то все выли и говорили, что слабенький. Даже 12,7 слабенький против самолета нужно, вот любили все что? Любили 20-миллиметровую скорострельную пушку. Вот она, да, она была опасная. Реально опасная.
Ну вот все равно то, что ты перечислил, ну, наверное, правда, но.
Точно правда.
Ну, кто об этом знает из зрителей?
Я.
Ну, ты специально интересовался, а большинство не знает и выглядит клево. Эффектно. Красиво. Ну, сбил самолет и сбил.
Любители «Звездных войн» новых.
Ну...
Выглядит дебильно. Помнишь, там другой был отчаянный человек с усиками?
Люк Эванс?
Нет, другой. Еще одна бортпроводница.
Который потом попал в плен. Да, помню.
Как его повысили в старшие механики?
Да, он запрыгнул на уже припаркованный самолет. Японцы падали и пытались врезаться в американский авианосец, а он его еще дополнительно подбил, и он промазал мимо палубы. Ну, там совсем рядом упал, короче.
Да, именно так. Это было прям, ну, вот еще одна смешная штука. Во-первых, как японцы пикировали всем творческим коллективам там «Бонзай!» с перекошенными рожами, как вот прям, ух, хорошо. Этот человек запрыгнул в кокпит, да, достал из гнезда спарку и давай стрелять. Рядом работают 40-миллиметровые бафорсы и 20-миллиметровые эрликоны. Отличные шведские и швейцарские зенитные автоматы. Лучшие в мире. Чего может добавить два пулемета 7,62 к очереди 40-миллиметровых снарядов? Специальных, зенитных. Ответ – ничего. То есть, вообще ничего. Совсем. Это причем абсолютно документальная штука. Он реально оказался настолько отмороженный, что в самом деле побежал, запрыгнул в припаркованный Донтлес, вырвал из гнезда фюзеляжного эту спарку и принялся помогать зенитчикам, скажем так. Но его наградили и повысили совсем не за то, что он кого-то сбил. Никого из этого 7,62 травмировать хуже, чем он был травмирован, не мог уже. Все. Бомбардировщик, который Кейт Накодзима, который пытался в самом деле воткнуться в американский авианосец, просто промахнулся. Почему он промахнулся, никто не знает. Возможно, ему там еще раз всадили из нормальной зенитки. Возможно, они просто не справились с управлением, просто промазали. Опять же, попасть в авианосец – это непросто, особенно на испорченном самолетике. Вот эта самая Накодзима промахнулась. Он же Кейт, как по американскому кодовому названию. Ему просто сказали: «Братан, да ты реально отмороженный. Давай-ка мы тебя повысим в награду за такую храбрость, доблесть и самоотверженность». Вот да, все, его наградили, повысили. Но он, конечно, никого не подбивал. Подбить этот самый Накодзима при помощи спарки 7,62, ну, блин.
Ну, тоже выглядело эффектно.
Это примерно как с одного удара там, в 10-ю лунку в гольфе загнать. Почти нереально. Вот просто unreal.
А вот, кстати, ты вспомнил про «Звездные войны»? Вот у них так странно корабль называется «Энтерпрайз». Это в честь «Стартрека»?
Наоборот. Нет. «Энтерпрайз» – значит предприимчивый, находчивый, как правильно перевести. Он называется в честь сам себя. Это был первый корабль с таким именем, насколько я помню. Американцы и англичанцы, точнее, сначала англичанцы, а потом вслед за ними американцы, очень любят передавать имена кораблей по наследству. Там у них некоторые уже с 16 века имена у англичан используются у кораблей. А вот «Энтерпрайз», наоборот, в «Стартреке» он назван в честь «Энтерпрайза». Потому что это самый прославленный авианосец Эва вообще на Тихом океане в США. А может быть и вообще. Потому что у нас, например, авианосцев совсем не было. А «Энтерпрайз» реально очень сильно зажигал. Его там звали «Лаки Э», «Биг Э», по-всякому. Любили корабль этот.
А вот, кстати, еще насчет их атаки. Вот у него, получается, на самолете всего одна бомба.
Ну, там или одна бомба, или три было. Одна большая, или одна поменьше, и две еще поменьше.
Ну, как показывали, там вот...
Ну да, он серьезную бомбу волок, 1000-фунтовую, то есть там 450 с чем-то килограмм.
А почему нельзя было ударить там по японцам ракетами?
Какими ракетами?
Ну, ракетами там с других кораблей.
Какими ракетами? Это же Вторая мировая война. Там ракет не то чтобы еще было, а ракеты были неуправляемые РСы. РСы неуправляемые реально на самолеты, штурмовики в первую очередь, вешались. Иногда на тяжелые истребители, у которых мощи хватает, чтобы такое волочь. Но они калибра там, 37 мм, сколько там они были, черт возьми, там, 45 мм, то есть маленькие. И нужны они были для борьбы в первую очередь или с самолетами, или с наземными легкими целями, там типа дотов, дзотов, танков. Вот да, там батарея РСов со штурмовика работала сильно. По авианосцу это вообще бессмысленно. У того там бронепалуба 76 мм. Он эти снарядики просто не заметит. Они слишком легкие против корабля.
Ну, а какая-нибудь крутая ракета с другого корабля?
Так не было их совсем. Ну, вообще. Были в это время у немцев Фау-1 и Фау-2. Но они строго с земли работали по другой земле. То есть, почему-то, что не может убежать. В город Лондон они стрельнуть могли, в корабль нет. Посмотри, кстати, сходи в арт-музей. Там лежит наша Р-1, которая точная копия Фау-2 немецкой. Впечатляет.
В Петербурге?
Да. Наш ВИМАИВС, военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи. Вот.
А, я, наверное, был. Это вот, который...
Напротив Петропавловки.
Да. Ну, когда-то я там был.
Сходи еще. Там интересно.
Вот еще важный момент. Вернемся к другим персонажам.
Так.
Хотел спросить насчет Вуди Харрельсона и вот разведчика, который Филин.
Ночного Филина, точно.
Когда только Вуди Харрельсон приезжает, ну, его ставили главнокомандующим флотом, он приезжает и знакомится с людьми, и в том числе знакомится с этим разведчиком. И во время знакомства он... Нет, вернее, не он. Сам разведчик про себя говорит, что он ответственен за самый величайший провал в истории американской разведки, подразумевая под этим вот разбомбленный Перл-Харбор. Но в чем его личная вина? Почему он так считает? Или это просто такая, ну, как сказать, вежливость, причастность к этому? Но почему? Как он может считать себя в этом виноватым, если он правильно все доложил, но его не послушали?
Я точно не знаю, насколько правильно он докладывал. Ну, вот именно когда он докладывал, там как раз проскальзывают эти самые коменданты Перл-Харбора изначально. Видите ли, это в самом деле историческое лицо, этот разведчик. Кстати, совершенно не похожий на свой прототип, как и подавляющее большинство этих вот персонажей в фильме, потому что...
Но очки такие же.
Очки такие же, да. Один, который был реально без усов, ходит с усами. Например... Да, например, Макласки, он был безусый. Вот нам, пожалуйста, Барт Лучник с усами. Да что ж такое-то? Чего вы его не побрили?
Но Люка Эванса так привычнее видеть.
Другой, наоборот, который... Ну, вариантов-то никаких нет. Господи, боже мой. Другой, собственно, храбрый бортпроводник. Как его звали? Все время забываю. Такое латинское имя настоящее.
Диккенсон.
Нет. Который из припаркованного самолета стрелял. Блин, забыл.
Диккенсон.
Диккенсон вроде. Ну, неважно, короче говоря.
Ну, мы поняли, о ком речь.
Он ходил вообще-то по фильму с усами, а на самом деле был без усов. Ну, короче говоря, все наоборот. Все перевернуто с ног на голову. Вот только
усы
вот...
– это же не так важно.
Не, ну, а что? Ну, посмотрите фотки. Вы же там показываете в конце фильма фотки реальных людей. Они же на ваших даже примерно не похожи. Вы хоть это... Свисток ему нарисуйте, ё-моё. А чего вы даже свисток не рисуете? Это трудно как-то совсем, я не знаю. Да, так о чем это я?
Ну, вот разведчик считает, что он виноват.
Да, разведчик, точно, конечно. Ночной Филин нервничает, психует. Это вполне настоящий человек, который считал себя очень сильно причастным к провалу в Перл-Харборе. Потому что он не раздедуктировал японскую стратегию. Хотя, вроде как, родина его поставила именно на эту. Джоб! То есть, доложил неправильно, доложил не так, доложил не точно. В общем, ему не поверили в итоге. Не выказали доверие к его сведениям. А в самом деле, точной информации не было. Ничего он доложить не мог. Точно. Это как у нас 22 июня, как выяснилось, лет через 10 после войны. Все точно знали, когда Гитлер нападет. Все докладывали Сталину. Точно докладывали. А он никому не верил. Потому что дурак, параноик и маньяк. Хотя странно. Вроде параноик, наоборот, должен был верить, что нападет. Но, тем не менее, не поверил. Это потому, что и американская разведка точно, так же, как наша разведка, докладывала всякое. Очень сильно всякое. Ошибалась там на месяц туда-сюда. Было совершенно непонятно, кому из них, собственно, доверять-то. Вы все говорите про разное. Японцы тоже не идиоты. Они кормили говном разведку со страшной силой. Вот. Но этот вот реальный исторический разведчик, он чувствовал, что он не смог вскрыть планы японцев, а вроде как он к этому приставлен, и он страшно себя виноватил за это. Прям очень.
Ну вот, а чисто по-человечески, вот ты как зритель понимаешь его? Ну, типа, может ли человек на его месте так...
Конечно, правильно
ли чувствовать... Ну, не может правильно ли чувствовать на его месте вину свою?
В данном случае мы, опять же, имеем очень слабо экспонированного персонажа. Поэтому трудно сказать, какого он психического склада. Но вообще-то, конечно, это удар-то ужасный. Когда из-за тебя только что того 2500 человек... Куча кораблей, куча самолетов, все пропало, и это психическая травма серьезнейшая. Некоторые после такого стреляются, вообще-то. Ну, просто не выдержав стресса такого психологического, чудовищного, потому что тебе же потом до конца жизни с этим ходить. И да, он вроде как просился по-настоящему в отставку. Но немец ему сказал, Какая ставка? Искупай кровью. То есть, давай работай, козел. Сверись, тряпка, блин. И он собрался.
Вот раз уж мы заговорили про разведчика, там есть еще эпизод, когда к нему приносят... ну, он работает над разведданными. Работает, не спит. Жена по этому поводу... Ну,
расстроенная ходит.
Да, сетует. То, что он не отдыхает и времени ей не уделяет.
То, что она не отдыхает, в первую очередь.
Вот. И на ночь глядя ему приносят разведданные. В папочке секретно. И он... при ней ее открывает.
Ай, на-не-на-не.
Вот, я знаю, что тебя этот эпизод возмутил. Ну, а чем?
Он меня перевозбудил даже скорее. Ну, потому что, во-первых, там на папочке было написано «Топ секрет». Прям там стоял штамп «Топ секрет». Значит, совершенно секретно. Легко перевести на русский. А совершенно секретно из совершенно секретного места выносить нельзя. Просто нельзя. Запрещено. Verboten. Nein, nicht, no, никогда. Не может быть такого, чтобы топ-секрет кто-то взял и выволок. Ну, там, где он в своем шифровальном штабу сидел. Вот там бы эта папочка и лежала. То, что папочка важная, с которой нужно немедленно ознакомиться. Там обычно им присваивают какой-нибудь код в воздух к ознакомлению немедленно. Ну, у нас это так проходит. Я не знаю, как у американцев. У нас это вот в воздух помещается. То есть, немедленно ознакомиться. Просто вне всякой очереди. Спишь ты. У тебя там шпили-вили с тетей происходит, или даже, может быть, с дядей, может быть, ты какаешь, вот ты должен сразу все бросить. Вот немедленно, как только перед тобой этот воздух появился, там конкретно жизни людей, может быть, даже десятков тысяч людей, ты обязан бежать и с этой штукой знакомиться. Если дома, тебе бы курьер приехал на машине, тебя бы прямо забрал со спущенными трусами и увез тебя в штаб. Вот тогда, да, верю. То, что он папочку привез ему домой, ну, допустим, нужно срочно ознакомиться. Фу! А кто вам разрешил это? Вы же понимаете, что вот сейчас, прямо сейчас, вы прямо сейчас оба совершили военное преступление. Один его вывез. Там, кстати, кто-то еще выдал и разрешил это дело вынести. Это еще третий преступник. Другой взял и отвез. Второй преступник. И третий, который это принял, тоже преступник. Еще и женщину постороннюю вовлекли в совершение преступления. Только в данном случае уже не просто военного, а уголовного. Она же не военно обязанная, правильно, тетя?
А она в чем виновата?
Нос сунула. Не имеет права. У нее допуска нет.
Ну, она же не виновата, что он
при ней это открывает. Ее бы не сильно наказали. Вот. А этих бы наказали очень сильно. То есть, так делать категорически нельзя. То есть, так, чтобы топ-секрет тебе домой приехал. О-о-о. Беда, беда.
Я знаю, что тебе еще не понравился похожий эпизод, когда адмирал Нимец доверяет данным, полученным вот от этого разведчика, а в Вашингтоне им не доверяют, и он решает положиться на эти данные, а для этого нужно Enterprise, чтобы отогнали обратно. И он секретную телеграмму отсылает адмиралу Enterprise, командующему, и тот...
Холси как раз.
Да-да-да, вот, который с кожей страдал. По его плану было, типа, засветитесь где-нибудь, чтобы японцы о вас узнали, и командование бы вас уже сами из Вашингтона, уже ничего не подозревая, направили вас обратно, что все типа законно. И адмирал, получив телеграмму, прочитал и говорит своему помощнику, который эту телеграмму принес, говорит, мы этого сообщения не получали. Тут же достает зажигалку, зажигает листочек. Вот тебе тоже не понравилось.
Как он уничтожил? Не понравилось, потому что у тебя есть место в Вашингтоне, в главном морском штабе, откуда тебе эту телеграмму послали, и там она заприходована в папочке исходящей. То есть она ушла.
А если она секретная?
Она авианосца. А ну там есть секретная папочка. Она ушла. То есть ее зафиксировали как ушедшую на авианосце. Вот тот чувак. Радист, который ее принимал, эту телеграмму, он ее принял, и ты не поверишь, он ее зафиксировал как принятую. И у тебя есть исходящее и входящее. То, что он ее сжег, уже пофигу. То есть, вообще пофигу.
А может быть, там зафиксировано только сам факт того, что вот отправлено, вот получено. А что там не было, он может как-нибудь и соврать.
А радист точно не знает о том, что там. Точно не знает. Ее шифровальщик знает, что там. Но если она уже поступила в расшифровку, все, она у тебя заприходована. То есть, тебе нужно корабельные документы уничтожать. О том, что вы ничего не приняли. Хотя у вас есть два человека, а именно радист и шифровальщик, которые зафиксировали прием данной телеграммы. Это преступление, очень серьезное преступление. То есть так положить на приказ. То есть нужно какие-то адские, вообще адские контраргументы приводить, что я не игнорировал приказ, я поступил против приказа, потому что есть входящие обстоятельства, о которых вы просто не знали. Вот тогда. То, что ты ее сжег, в жопу можешь запихать себе, это не поможет. То есть нужно, чтобы у тебя был подельник в Вашингтоне, который папочку исходящую, исходящий, и тоже в жопу себе запихает. Вот тогда, возможно, пронесет. То есть мы ничего не отправляли, те ничего не получали.
Ну, то есть, получается, за тобой все время следят так. Он ничего тайного вообще невозможно передать.
Это армия. Там могу себе представить, что вот немец с Энтерпрайзом, с вице-адмиралом Холси переговаривались не шифром, а кодом. То есть они общаются лично, и у них есть некие кодовые фразы, которые ничего вроде не значат по жизни. «Грузите апельсины бочками», сообщает он. И Холси такой: «Ага, апельсины бочками». Вроде ничего секретного-то они не передали, и ничего какого-то сверхъестественного в этой фразе нет. Ну, апельсины, ну, бочками. А он сам раз и пошел что-нибудь эдакое делать. Вот такое я мог бы поверить.
Ну, допустим. Вот вернемся к летчикам. После атаки на Перл-Харбор, когда они планируют вот напасть на японцев в ответ, да, вот когда первый он авианосец потопил, ну, короче, вот где торпеда не разорвалась, вот первый налет на японцев ответный, там происходит инструктаж летчиков. Вот по фильму у меня сложилось впечатление, ну, по тем словам, которыми летчиков там пустуют и ставят им боевую задачу, что, ну, как бы их задание представляется какой-то авантюрой, нежели спланированной операцией. Это так действительно и выглядит, ну, что типа, ну, вот как там показано, что типа парни, вот сейчас вдарим, может, не получится, и ничего такого вот в плане конкретного.
Ну, то, что может не получится, это нормально совершенно. Потому что военные действия не такие все, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Это как раз абсолютно нормально, то, что там какая-то жопа. Тем более, это же происходит еще в 41-м году, когда у американцев все было, прямо скажем, очень сильно негладко. Просто исключительно сильно негладко. Там с Филиппин выбили, с Мидуэя выбили, отовсюду... С Мидуэя не выбили, с Филиппин выбили. Везде жопа полная. Разгром по всем фронтам. Японцы ломят. И да, эти вот набеговые операции, которые происходили после Перл-Харбора, они, конечно, носили характер чрезвычайщины. Там, где чрезвычайщина, конечно, куча всякой неучтенки. Страшнейшей неучтенки. Но, конечно, ты прав, инструктаж выглядит откровенно очень странно. То есть никакого там группа юг-юго-запад, порядка 500 километров, после чего 30 градусов влево, там, значит, рапортуем, зеленый свисток вверх, снижаемся, идем в эшелоне. Вот такого я не услышал. То есть то, что вообще-то должны были сообщить военным летчикам, офицерам, профессионалам с специальным военным образованием, что вот мы идем в таком эшелоне на такой-то высоте, по такому-то сигналу поворачиваем туда, куда мы поворачиваем. Дальше операция в таком квадрате, дальше отход план А, отход план Б, отход план С. Старший, прошу любить и жаловать, вот он, старший, командиры групп, есть вопросы. Командиры групп, ни хрена вопросов нет. Товарищ такой-то, поступают в ваше распоряжение вот эти вот орлы. Дальше старший офицер уходит, когда убедился, что все понятно. И непосредственно исполнитель говорит, что парни, в узком кругу скажу вам следующее. Я планирую делать это все вручную, то, что нам нарезали, так. И он их дополнительно накачивает по поводу того, что конкретно они под его личным руководством будут делать. Опять вопросы есть. Вопросы, блин, у тебя, товарищ Бест, есть, что мы летим на 5000, а не на 6500, как тебе хочется. Или там, наоборот, ниже ему хочется. Короче говоря, все поняли. Вот теперь давайте поехали, когда все поняли. Более того, за этот самый план обычно положено еще и расписываться. То есть, план утвержден, командир каракулю свою ставит. Я в курсе, я принял, я понял. Если есть коррективы, мы их обсудили и внесли. Вот тогда да. А там, конечно, инструктаж, ну, мягко говоря, очень странный. Давайте куда-нибудь полетим, кого-нибудь треснем бомбой и все.
Ну, пацаны рвутся в бой.
Куда? Понимаешь, это же не своё, мы с тобой там собрали 15 пацанов, чтобы кого-то нахлобучить там за универмагом. Все-таки сложная техника. Кроме того, океан – это ж такая штука, которая ошибок вообще не прощает. Потому что у летчика палубного авиакрыла у него же есть нехорошая перспектива. И если ты долбанешься в море, даже если останешься жив, тебя, скорее всего, акулы найдут гораздо раньше, чем кто-либо еще. То есть остаться в живых при падении даже в относительно теплый Тихий океан очень мало. Просто исключительно мало.
А тогда что двигает людьми идти на такую работу?
Во-первых, это не просто престижно. Это демонически престижно. То есть, ты не просто летчик. Блин, ты палубная авиация. Ты ж просто элита. Тебя все сослуживцы, коллеги, так сказать, сухопутные, страшно уважают. Тебя просто все страшно уважают. Тебя тети любят красивые, а там парни-то все были очень молодые. Вообще все. Там никого не было, кто был бы там совсем уже в возрасте, кому это было бы неинтересно. Внимание противоположного пола. Прям отчаянное внимание. Приятно это очень. Престиж. То есть, это вот то, что конкретно вот мотивирует человека. Что я лучший из лучших. Зачем в спецназ идут, например? Тоже очень опасная служба. Конечно, не такая, как у палубных летчиков. Но тоже очень опасная. Высокая ЗП у летчиков, она была очень высокая.
Ну, вот просто, а, ну и что, что у тебя
всеобщая высокая... любовь и уважуха, ну ты же не думаешь, что тебя убьют. Ты думаешь, что ты всех убьешь.
Ну там, ну вот в спецназе я еще могу понять, что ты мега подготовлен, в отличие. Все равно у тебя есть преимущество над какими-нибудь бандитами. Но вот то, как показано налет на японские корабли, это же просто там какое-то самоубийство.
Ну, оно, прямо скажем.
И какое тебе дело до того, что у тебя высокая зарплата, если ты мертвый? Или там что за женщина там нравишься?
Ну, видишь ли, в авиацию, в принципе, идут люди специфические. Вот конкретно в авиацию, по-любому, люди идут специфические. То есть очень храбрые. Исключительно. То есть, прямо нужно, чтобы у тебя была такая черта характера. С вами же военный психолог работает, помимо всех прочих. То есть. Хрен с ним, что ты должен очень хорошо видеть, очень хорошо, хорошее зрение должно быть, иначе в летчики просто не взяли бы. Идеальное здоровье, что у тебя сердце там не стопорнет прямо во время полета, а во время очередного пике, такое же может быть элементарно. Там идеальные сосуды, чтобы у тебя не было инсульта, опять же, от перегрузок. Идеальные легкие, которые тебе, они рассчитаны на 75 лет жизни, а потратить их нужно за 4 года войны, эти легкие.
А как легкие портятся?
О, ты видел, что стало с Ричардом Бестом в итоге?
Ну,
да, даже в кино в этом дебильном.
Ну, в кино, по всей видимости, произошел там не совсем понятно какой-то инцидент.
Ну, что-то к этому вернемся. Ну как, ты поднимаешься на высоту, у тебя постоянные перепады давления. Очень сильные перепады давления. И даже если учесть, что ты там в компрессионном костюме сидишь, у тебя кислородная маска, она для легких вообще ни разу не полезна. Это как нырять с аквалангом. Очень часто и очень много. Всплыл, выплыл, всплыл, выплыл. У тебя там это разные уровни внешнего давления на легкие, оно сказывается исключительно паршиво. Вот, человек должен быть здоровый, и военный психолог должен зафиксировать, что ты не обоссышься. Обоссышься, конечно, но ты сможешь с этим справиться. Вот тогда тебя возьмут просто учиться дальше на военного летчика. Ну и я говорю, престиж, зарплата. Самое главное, что они же в массе поступали во флот. До войны. Они думают, что они отслужат безо всякой войны. И с высокой зарплаты раньше всех идут на пенсию. Очень хорошую пенсию. Это естественно. Как ты думаешь, в армию-то идут зачем в мирное время? На работу.
Непонятно, зачем.
Это просто хорошая работа. Очень. Стабильность, уважение, казенная кормежка, казенная одежда, казенное жилье, возможность учиться, получение специальности. Сплошные плюсы. Как анекдот про пожарную охрану. Как тебе служится? Да вообще ничего. Да знаешь, да даже и хорошо. Вот только как загорится, ты хоть увольняйся.
Не, ну вот ты сейчас сказал, престижная армия. Это тогда может быть престижно?
Не, ну и сейчас тоже есть престижные места, конечно же. Более того, у нас там в районе 2014 года вообще вдруг даже в России служба в армии как-то вдруг совсем другими красками заиграла. Там зарплаты, доплаты, выплаты, там все стало вдруг внезапно очень хорошо в армии. Ну, плюс, опять же, какой-нибудь спецназ, авиация, РВСН, если офицерские должности, это серьезная, очень серьезная работа и очень серьезная специальность ты получаешь. Очень серьезную техническую специальность. То есть, по демобилизации у тебя все мечты открыты от военных заводов до разных там фирм. У тебя ну прям хорошая, очень хорошая, крутая реально специальность. Этих офицеров берут в самые разные места на работу с распростертыми объятиями. Потому что если уж ты в армии потянул, то уж на гражданке ты, блядь, потянешь все, что хочешь. То же самое здесь. Конечно, он
бест. У нас какая-то реклама армии сейчас
получилась. Бест, когда, ну, тем более, опять же, 40-е годы, там армия выглядела очень сильно по-другому, чем сейчас. Это было престижнее, гораздо престижнее.
Ну, просто как, то, как ты сейчас описываешь, там, даже вот про современность ты сказал, если все так хорошо, то ну, я не знаю, почему у молодежи это не пользуется популярностью.
Ну, опять же, это тяжело. Ну, реально тяжело. То есть, армейская служба очень тяжелая. То есть, даже если она не связана с тем, что у тебя прямо сейчас война начнется, или она уже началась, она просто очень тяжелая, исключительно. В армии служить непросто. Потому что ты не подчинен сам себе. У тебя все настолько по расписанию, что прямо нужно обладать специфическим складом характера, чтобы там не рехнуться. От того, что ты по часам, каждая секунда, постоянно на часы, пошел, упал, отжался, тебе какой-то дебил в больших погонах что-то приказывает. Хотя ты явно умнее. Вот. В авиации, кстати, все это еще сопряжено с тем, что ты даже если ты не воюешь, но ты постоянно летаешь, ты здорово тратишь здоровье. Это естественно. Летать на больших скоростях не полезно. Перегрузки большие.
А вот маленький нюанс вспомнил, насчет которого хотел спросить. Там перед, вот, собственно, зарубой в Мидуэй,
да,
они, пилоты, садятся есть.
Кушать.
Да. И кушают с
красивой стеклянной посуды.
Да.
Фарфоровой, всякой разной.
Вот. Там, конечно, внимание заострено не на этом, а на том, что только Best нормально ест, все остальные там сидят, пригорюнились, ну, волнуются, и он их напутствует. Но меня интересует такой вопрос. Вот ты сказал про посуду, и это бросается в глаза. Я думал, что на флоте, в силу того, что там всякая качка, и, ну, вообще, в силу просто объективных обстоятельств, вся посуда жестяная. Это вот какое-то допущение для фильма, или это действительно так и есть, что они кушают?
Принимают пищу.
Принимают пищу с такой красивой посудой. Причем она еще и красивая, она не просто там металлическая, там все вот, там какая-то роспись на ней. Они как. Я даже не знаю, как это назвать.
Роскошь!
Ну, не сильно роскошь, но да, не жестяной, не у всех дома так накрыто.
По поводу посуды – это хороший вопрос. Это как раз черточка очень важная, потому что это не просто люди, это пилоты, которые, скорее всего, отправляются в последний раз вообще куда-нибудь. Скорее всего, большинство из них, а может быть, вообще всех никогда больше не увидим. Поэтому людей нужно проводить, так сказать, со всем уважением. Белая скатерть, красиво сервирована, с хорошей посуды. Наглаженные сотрудники камбуза, как ты обратил внимание, они все очень аккуратно одеты, исключительно, чтобы вот все, полное уважение, чтобы тебе было красиво. И я уверяю, там еще специальную пайку приготовили, не просто какую-нибудь. Там не просто какое-то бурылово, каким обычно там матросов кормят.
Да, еда тоже выглядит привлекательно.
Вот, там специально, красиво, очень вкусно приготовлено, со всем старанием. Просто это, во-первых, положено, а во-вторых, тебе любой этот кок на камбузе, зная, кто сейчас улетает и зачем улетает, он тебе в лепешку расшибется, чтобы хоть что-нибудь этим пацанам сделать. Хоть что-нибудь им сделать, чтобы им хоть чуть-чуть помочь.
Вот это вот все напоминает. Ты рассказывал про гладиаторов, и они там, понимая, что завтра они там, скорее всего, умрут, у них там был пир.
Да. Нет, это очень похоже на то. Просто, опять же, первое. Пилоту в обязательном порядке нужна масса калорий, потому что сейчас он их всех потратит. Причем в таком количестве, какое ни один спортзал, даже ни одно соревнование по какому-нибудь серьезному спорту себя не потребует. Чудовищные нагрузки просто, адовые нагрузки. Поэтому нужно жрать и жрать прямо по-настоящему. Когда им киношный Бест сообщает, что жрите, блин, Ой, мы не можем, у нас власть не лезет в горло. Они бы, конечно, жрали. Они там далеко не первый день летают. Они знают, что если ты не поешь, блин, ну плохо тебе будет в полете. И ты кого-нибудь подставишь из своих. Всем нужно питаться. Обязательно. А во-вторых, вот правильно, это же психологическая штука совершенно. Что к тебе все до кока. Не просто с уважением. Давай, братан, мы чем можем, поможем. Вот я могу тебе вкусной еды приготовить. Я тебе кокпит весь там так отпидорашу, что он будет блестеть, как у кота яйца. Только с работой. Ты наша сейчас просто все. И вот да, конечно, их кормили с красивой посуды, хорошей едой, усиленная пайка по полной программе.
А почему тогда так всех не кормят?
А, потому что у всех нет такой чудовищной опасности. Потому что с корабля...
Ну, там показали, как авианосец американский тоже затонул, потому что японцы... Да, ну, его потом восстановили. Ну, короче, подбили его.
Да. Нет, Йорктаун утопили совсем.
Да? Ну, другой, значит, восстановили. Да. У которого в палубе была огромная дырка.
Дырочка.
Вот.
Йорктаун сильно повредили, а потом его японская подводная лодка утопила вместе с эсминцем, который его курировал.
Ну, вот. Тоже опасная профессия.
Конечно, опасная. Просто у тебя на корабле масса спасательных средств. Масса. И ты, если вообще у тебя, конечно, будет такая возможность, приземлишься с огромной долей вероятности в воду штатно. А не долбанешься на скорости 350-400 км в час об воду вместе со своим самолетом. То есть, ну как об бетон ударится, то же самое. То есть ты просто вот прямо сейчас с 6 км ударишься об бетон. Но у тебя шансов выжить немного. Если вдруг ты посадил самолет на воду, так что ты остался жив и более-менее цел, у тебя там спасательный плотик есть и все остальное. Если, конечно, он есть еще. Если тебе с парашютом не пришлось выбрасываться, с парашютом ты просто упадешь в воду. Ну, а вокруг у тебя, вот знаешь, от Китая до США это сплошная вода. Где тебя искать? Хрен его знает. И будет ли вообще возможность тебя искать? Поэтому тебя, скорее всего, найдут акулы и сожрут. Или ты просто раньше утонешь. На плотике, опять же, ты умрешь от жажды, скорее всего. Потому что, скорее всего, тебя не найдут. Поэтому у пилотов именно на войне, у палубной авиации самая опасная работа, которую, в принципе, можно придумать. То есть, опаснее нет ничего. Ну и опять же, кого они атакуют? Японцев. Японцев, откровенно говоря, боялись. Потому что японцы были очень серьезные вояки. Очень исключительные. Это потом, после Мидуэя, когда у них палубные авиакрылья опытных кадров проредили всех, и японцы не успевали просто восстанавливать вот тот класс летного состава, который был перед войной и в начале войны. Они просто не успевали их так готовить, как они привыкли готовить. То есть там очень сильно понизился класс пилотов. И там битва за Гуадалканал, американские пилоты прямо называли охотой на уток. Ну, просто потому, что они были классом очень сильно выше, чем средний уровень японских пилотов палубных авиакрыльев. То есть, они их там просто щелкали, как хотели. А вот в это время японец еще хорош, японец зол, японец умел, японец уверен в себе. То есть, он много побеждал. Их там до хрена. Кстати, сколько их там, непонятно. Потому, что, между прочим, там же могли линкоры оказаться японские. То, что они не догнали соединение основное авианосное, это большой просчет, и могло все повернуться очень сильно иначе. Весь этот Мидуэй, вот полностью весь, это была настоящая военная операция, где все делали не то, что положено. Все обосрались полностью, и японцы, и американцы. Просто американцам повезло очень сильно.
А в чем везение?
В итоге. Но то, что эскадрилья, которую командовал капитан третьего ранга Кларенс Макласки, а конкретно сам Кларенс Макласки, увидел какой-то эсминец, который куда-то пилит. У них уже оставалось не так, чтобы много топлива. То есть, они должны были вообще-то по хорошим делам там, через какие-то там уже даже там, не часы, а какие-то там десятки минут разворачиваться и пилить назад. К себе. В это время японцы бы успели после атаки на Мидуэй сменить торпеды на бомбы, торпеды упаковать в штатные боевые укладки, взлететь и атаковать американцев. Тогда все могло бы повернуться все совершенно по-другому. Но тут получилось что? Там это как раз показан момент, когда посреди японского ордера всплыла японская подлодка «Наутилус», названная в честь известной подлодки из романа Жюль Верна «20 тысяч лье под водой». Этот «Наутилус» чуть ли не в упор долбанул по авианосцу по японскому 3 торпедами и ни разу не попал. То есть промазали, по-моему, с 2,5 километров, с очень небольшой дистанции. После чего им пришлось очень быстро драпать, естественно, потому что их увидели и пошли топить. Они давай драпать, и весь ордер уехал. Оставил один эсминец, чтобы он наконец-то с этой Наутилусой разобрался. Он не разобрался, там, ну, понятно, погонялся, покидал глубинные бомбы, пострелял там из пушки, в общем, навел страху. А потом развернулся и поехал к своим. И вот Макласки увидел этот самый эсминец с большой высоты и решил, что нужно лететь туда, куда повернут нос эсминца. То есть он идет к своим. Он мог идти не к своим, а от своих. Он же не знает, куда он конкретно идет. И вот он решил, что нужно развернуться и лететь туда. И вот они полетели и утопили 2 авианосца.
Ну, тоже авантюра вот выходит.
Нет, это конкретно. Вот это настоящая война, как она есть. Потому что у всех есть свои планы. Офигенные. Но прямо на месте все это идет просто прахом, лесом. Все рассыпается, рушится. И идет совсем вообще не так, как вы планировали все вместе. То есть, я говорю, обосрались там в военном смысле вообще все. И японцы, и американцы. Там все было сделано не так, как надо. Все. Полностью. Но у американцев это не так, как надо, привело к сокрушительной победе. А у этих, наоборот, к сокрушительному поражению. Потому что мощнейшие линкоры на Тихом океане, которые были, не успели на сражение. Потому что их вообще-то могли бы использовать. Вот пока были целы все ударные тяжелые авианосцы и плюс легкие авианосцы, которые сопровождали. Вот они могли бы под прикрытием ночью или там к ночи добраться до авианосцев американцев, а какой-нибудь Ямато или даже Нагато с его там 410-миллиметровой артиллерией, он бы любой авианосец превратил бы просто в решето. Тем более, такое уже было. Немцы так выступили, они один английский авианосец утопили.
А авианосец не охраняет ничто, кроме его самолетов?
А, видишь ли, если там у тебя 3 линкора, какие были у японцев, а у американцев не было ни одного линкора в охранении, потому что их просто не было.
А линкор – это самый мощный корабль?
Линкор – это бронированный мощный корабль с 15-16-дюймовой артиллерией главного калибра. Вот если он выйдет на уверенное прицеливание, как говорят, текайте с городу, туби пизда. Вот. Вот немцы умудрились так у англичан подкрасться, подкараулить авианосец, и его очень быстро утопили. По крайней мере, повредили сильно. И японцы могли также вполне себе. Ну, так получилось, что у них тяжелые бронированные корабли артиллерийские были в одном месте, а авианосцы в другом месте. И причем им там еще и очень сильно не повезло, их того. Ха! Но при этом, например, первая атака торпедоносцев Devastator, это, кстати, показано в кино, окончилась тем, что из атакующей эскадрильи не вернулся ни один. Их просто всех сбили зенитки. Вообще всех. Там один-то, помнишь, плескался в воде?
Да.
Вот. И потом прилетели пикировщики, и там один с другим 2 того накрыли. И он там только ю-ху! Да. Зря не показали, что с ним потом было. А ведь его спасли. Он что-то там 3 дня, что ли, в воде болтался. Или 2 дня. Представляешь, в воде там 2 суток провести.
А как спать?
А никак. Ну, ты потонешь просто.
Ну, чисто ты же физически устаешь.
Конечно. Еще и солнце сверху такое настоящее херачит. То есть, ты сгоришь просто весь.
В кино он прикрывался такой этой...
Ну, правильно.
Обломком.
Не-не, ну его вытащили по итогам. Это вообще удивительно. Про него, кстати говоря, есть фильм. Не так давно сняли. Такой, знаешь, типа самодельного фанфика какого-то такого. За 3 копейки. Он гораздо лучше, чем весь этот Мидуэй. Гораздо лучше. В основном там, конечно, про то, как он один в воде выживал. Но там прям реально страшно. Вот. А тут, видишь, просто человек упал, порадовался и исчез со страниц повествования.
А я, кстати, не понял по фильму. Вот ты вспомнил про эпизод с подводной лодкой. А она куда потом делась? То есть, она попыталась торпедировать вот авианосец. Промахнулась совсем чуть-чуть. И там стали взрываться вот эти бомбы.
Глубинные бомбы.
Да, их там немножко пошатало. И все, и она куда уплыла-то?
Ну, она просто уплыла. Она потеряла контакт с авианосным ордером и не смогла его больше восстановить.
Просто из фильма я не сориентировался.
Нет, в фильме-то она просто пропадает. Это еще одна короткометражка. Появляется Наутилус, исчезает Наутилус. Все.
Кстати, ты сказал Наутилус, это откуда-то там. Наутилусом, я знаю, в Лиге выдающихся джентльменов так звали подводную лодку Шона Коннери.
Капитана Немо.
Ну, там его так звали.
Это капитан, да. Немо, это Жюль Верн же придумал книжку «20 тысяч лье под водой». Самая знаменитая подводная лодка «Эва». Это подводная лодка «Наутилус». Странно, что все подводные лодки не называют «Наутилус».
Значит, это из книги взято?
Да.
Ну, фильм заканчивается... Вот те жертвы, которые ты перечислил, там практически никто не вернулся. Там вот эти единицы, правый Бест, надышавшись вот этой штукой
непонятной. Ему по недосмотру ли, то ли черт его знает, закачали для высотного полета некачественную кислородную смесь. И он, дыша некачественной кислородной смесью, очень здорово повредил себе легкие. Он там же в фильме ходит, кровью кашляет.
Ну и вообще он в конце концов возвращается-то на инвалидном кресле.
Ну, так и было. Его списали вчистую после Мидуэя. Он больше никогда не летал. То есть он...
В заключительной сноске сказано, да, что да. Все.
Он все свое здоровье, которое у него было отпущено там на 75 лет жизни, он все потратил за один день фактически. Умер он, правда, очень сильно пожилым человеком. Прямо очень сильно. Ему там пророчили то ли год, то ли два, то ли пять. Как повезет. Вот. Но в итоге он так дожил, дай бог, каждому, прямо скажем. Даже сильно здоровому человеку до таких лет дожить. А мужик оказался железный совершенно. Кстати, тоже работал в серьезной фирме. Его везде приняли на работу с удовольствием просто. Потому что офицер с такой специальностью, этот человек однозначно совершенно вот на работе не подведет.
И вот насчет финальных сносок, когда фильм заканчивается, нам показывают и фотографии прототипов персонажей, и, собственно, там дают короткие комментарии по поводу того, что с ними стало после. Там это все правдоподобно, да?
Ну да, более-менее. Там единственное, конечно, полная беда с этим особо храбрым бортмехаником, который из первого же вылета попал в плен к японцам. Их там подсбили... Они упали и с воды их японцы подобрали. Помнишь, они там плыли на плотике, их японцы
да.
забрали к себе в плен.
Одного казнили?
Одного застрелили к чертовой матери, а к второму привязали якорь. И с якорем его утопили.
В фильме разве застрелили его?
Одного застрелили, второго утопили с якорем.
Там, по-моему, ему дают прикурить, он там ха-ха, пошли вы все в жопу. Его с якорем бросают, и второй смотрит, и все вроде на этом заканчивается.
А вот второго грохнули тоже. Ну, не помню, я уже забыл. Давно его смотрел. Этот моментик у меня из башки выветрялся. Ну, во-первых, конечно, их пытали сначала. Там никакого такого. Эй, ты расскажи, не хочешь, ладно, хер с тобой. Нет, их обоих страшно пытали. Японцы это делать умеют. Так как они то ли ничего не рассказали, то ли не рассказали вот все, что было, как казалось, японцам им интересно. Они ради такой несговорчивости, конечно же, привязали... отработанную бочку из-под карасина. Никакой не якорь. Якорь дорого стоит. Его на каждого пленного тратить, так у вас якорей не напасешься. Он же просто дорогой якорь, ё-моё. Нет. Бочка. Обычная бочка из-под мазута. Ее набрали водой, привязали за веревку и давай, до свидания. Вот. Это, к сожалению, там как-то это сократили.
Вот насчет финальных сносок. Там... насчет капитана, который бык... ну, не капитана, да, адмирала. Да. Адмирала Энтерпрайз. Вот, насчет адмирала я хотел бы уточнить. Там говорится, что он вернулся на службу, там подлечился.
Да.
И дослужился до адмирала флота.
Да. Это полный адмирал, значит.
Давай. А, то есть и адмирал...
адмирал, вице-адмирал, полный адмирал.
А то у меня вот вызвало непонимание.
Я только не помню, у них может быть... адмирал флота, это еще выше чем. Я вот сейчас не помню, как у американцев это все устроено. Но вообще, вот как у нас бывает, полный генерал.
Генерал-майор,
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал. Точно так же у адмиралов.
Генерал-генерал?
Просто генерал. Бывает еще у нас в Российской империи был генерал-адмирал, такое звание. То есть, самый главный адмирал. Дженерал-адмирал. То есть, главный генерал. Это главный, значит, в переводе на русский. Главный адмирал. Вот.
Я думал, главный это капитан.
А?
Я думал, главный это капитан.
Капитан это голова, значит.
Ну вот, ну, по-русски же мы не говорим голова.
Старший, все. Самый старший, дженерал. Главный, основной, а? Старший. Ну, главный, можно сказать, да. Капитан это голова, значит. Голован.
Вот.
Мейджор старший же, правильно? Поэтому дженерал, наверное, все-таки главный.
Ну, мы у Дмитриевича это уточним.
Ну, наверное, да.
Насчет сноски по поводу Беста. Ну, его дальнейшая карьера, там, что типа он больше никогда не летал, был награжден. Там говорится такие слова, что, процитирую, говорят, его дерзость, устремленность и полное пренебрежение своей безопасностью помогли переломить ход войны в Тихом океане.
Ну, это же им нужно сказать про то, что у них все-таки главный герой не просто так всех утопил.
Я просто к чему? Вот ты периодически ну, в разных роликах затрагиваешь вопрос о роли личности в истории. Говоришь о том, что часто роль одного человека преувеличивается. А вот тут, получается, один человек... Вот это не обратный ли пример, что один человек потопил аж целых два гигантских корабля?
Три.
Три. Даже три.
Это, конечно, ерунда полная. Во-первых, я повторюсь, он их, скорее всего, не топил. Он участвовал, повторюсь, в составе авиагруппы, которая сбросила бомбы, которые в итоге привели к потоплению данного авианосца.
То есть нельзя все это ему приписывать?
Нет, это категорически неправильно. Потому что тогда не было веб-камер на этих бомбах. И потоковая информация на сервер не сливалась прямо в режиме онлайн. И приписать, кому конкретно принадлежала та самая бомба, сказать, как правило, с точностью не получится.
Но это ведь так, если рассуждать, можно практически каждого героя но разгероизировать.
Не каждого. Я говорю, я не пытаюсь его разгероизировать. Я же говорю, что Бест – это реально выдаёт, реально Бест. Вот у него фамилия оказалась пипец говорящая. Не надо ему приписывать того, чего он, возможно, не делал. Он и так сделал гораздо больше, чем вообще отпущено живому человеку одному. Вот гораздо. Еще остался в итоге живой. Домой хоть как-то приехал, ё-моё. То есть, вот тут мистер Бест вот просто выступил на все деньги, что называется. Это супер молодец. Просто не нужно думать, что он один там что-то сделал. Во-первых, если бы не Кларенс Макласки, никого бы не нашли. Это самое главное. Потому что именно Кларенс Макласки – автор той самой удачной атаки, которая переломила ход сражения, когда у японцев вдруг остался один авианосец. Который, кстати говоря, когда атакуют... Сколько же их тут? Там зеро на хвосте. Их там пипец, этих зеро просто. Пипец. Если их было реально столько...
Рой.
Их бы вот как ластиком бы стерли, эти донтлесы. То есть, шансов бы не было никаких. Они бы не прорвались. Учитывая, что их там истребители очень тухло прикрывают. Их бы просто порвали бы на тряпки. Пилоты того класса... Да даже не того класса. Любые пилоты. При таком численном превосходстве истребителей прикрытия. Реально... Да, авианосец, кажется, последний был Хирю, который они атаковали, если не ошибаюсь, мог забыть. Их 6 штук поднялось всего. Вот через 6 штук они прорвались. Это правда. Вот. Так вот, Макласки их нашел, навел, атаковал. Прошу прощения, адмирал Нимец, адмирал Спрюинц, адмирал Флетчер их довели до туда, так что их не перетопили по дороге. Это же коллективное творчество исключительно. Даже если предположить, хотя я не могу такого предположить, но даже если предположить, что Бест реально, именно он утопил все три авианосца, это значит, что это просто вот исполнительное звено огромной машины, которая называется Тихоокеанский флот. Просто гигантская машина. Если бы не труд гигантского, просто огромного коллектива людей и машин, ничего бы у одного Беста не получилось, как мы легко можем догадаться. Как минимум, кто-то его оттуда довез на каком-то авианосце. И, как мы знаем, победу в сражении при атолле Мидуэй совершенно заслуженно приписывают адмиралу Честеру Нимецу. Это он ее выиграл. И проиграл ее адмирал Ямамото Исороку. А не какой-нибудь там пилот или капитан корабля или палубный техник. Если бы Ямамото выиграл, Ямамото бы ее выиграл, даже если бы один какой-нибудь японский Якосука утопил бы все американские авианосцы, все три. Отнюдь не, соответственно, Ричард Бест. Не благодаря ему. Ни в коем случае. Что, повторяюсь, никак не умаляет заслуг реального человека. То есть, ни на миллиметр.
Ну, вот подытоживая. Я...
Кстати, там очень классно Маклаский сказал. Если бы все были как Бест, мы вообще бы выиграли вообще легко. Дорогой друг, если бы все были как Бест, вы бы до Мидуэя просто бы не доплыли. Вас японцы бы утопили всех к концу 41-го года. Потому что они все дебилы. Вот то, что показано в кино, это просто законченные дегенераты, а не летчики боевые, не офицеры.
Ну, вот смотри, как получается. Вот, если подытоживать. Вот ты обременен теми знаниями, которые ты перечислил, и тебе фильм не понравился. А я вот про многое, что ты сейчас говоришь, не в курсе, не догадывался и не знал, и мне нормально при просмотре. А вот возникает вопрос, а так ли надо это знать? Я вот пример приведу. Вот не так давно. Вот сериал «Рим», который вы с Дмитрием Юрьевичем разбирали, да. А Дмитрий Юрьевич его переводил.
Да.
Я тоже его посмотрел. Мне очень понравилось. Но я потом стал смотреть ваши разборы. Естественно, тоже интересно. Но я для себя что отметил? Вот вы, например... Я так понял. Вы, например, знали, что Цезаря убьют в конце.
Да.
А вот если зритель не знает, что его
убьют... Как волнительно.
Ну да, это же интрига. Или что, у Клеопатры трагическая судьба. Вот я не знаю, там в книгах вы прочитали или там в кино смотрели, но вот вам это известно, и для вас это вообще никакой тайной не является. А смотришь, и так это же вы кучу себя лишаете всяких эмоций от просмотра.
Ну, то, что я знаю, чем закончится судьба Цезаря, чем закончится судьба Клеопатры, наоборот, добавляет адского драматизма лично для меня. Как конкретно это у них повернется? Плюс я за долгое время уже жил с этими персонажами. Я точно знаю, что я сейчас грохну. Точно знаю. Даже знаю примерно как. И я прям это... Ах, блин, что ж мы дальше-то без тебя делать будем? Вот это очень сильно накал драматизма. Лично для меня повышает очень сильно.
Это такое околосериальное. Тебе вот понравился персонаж именно этого сериала?
Если хорошо сделано драматическое произведение, к персонажу можно привыкнуть в короткометражке за полчаса. Элементарно, и полюбить его всем сердцем, просто потому что режиссер даровитый, талантливый, умный ремеслом владеет, то есть, и, конечно, сценарист, который взяли, типа, вот эдак раз, и человека тебе подали, прям как живого, вот как ты с ним вырос, понимаешь, вместе, а тут этого нету. Почему нам всем нравится сериал «Рим»? При всех его чудовищных исторических косяках, просто чудовищных, все эти косяки ведут ровно к тому, что сюжет все интереснее. Следить... Интересно. Всем сопереживаешь, всех жалко или, наоборот, не жалко. Вот это какая-то жуткая сволочь. Какой-нибудь Брут, скорее бы его грохнули. Вот, наконец-то, Брута грохнули. Какое счастье. А тут абсолютно бессильный сценарий. Я и так знаю, что при Мидуэе американцы победили. Ну, я в курсе. И даже примерно в курсе как. Какую-нибудь нашу книгу будущих адмиралов, где про атолл Мидуэй написано... Который я в детстве читал. В детстве я мог ночью меня разбудить, я бы тебе его нарисовал бы, этот Атолл Мидуэй. Там со всеми стрелками, кто куда поплыл. Схема там, сразу скажу, упрощенная и неправильная. Теперь мы это знаем. Но в детстве я бы точно вам все разрисовал. Как, кто куда поплыл, кто кого утопил. Наизусть знал вообще все это. Как кого звали. Сейчас мне уже не так надо, поэтому я, конечно, позабыл многое. Так вот. Вместо того, чтобы меня подвести к уже известной мне истории интерес, но... Мне показывают несколько каких-то короткометражек. Потом куча графония, кстати, довольно паршивого. Но он довольно дешевый, 100 миллионов. Это вам не война без конечностей. Он неинтересный. Он очень тухло сделан. Очень слабый сценарий. Просто повторяюсь, почему? Но там половина актеров экспозиции не имеет. При этом актеров там... на какие-то роли, которые, казалось бы, несут нагрузку. Введено столько, столько их, но вы просто не справляетесь. Вы не умеете собрать в одну кучу такое количество действующих лиц. Никак.
Ну, я соглашусь, что действительно персонажей очень много. Но я больше про то, что вот так ли хорошо вот знать то, что ты знаешь?
Мне нравится.
Ну, оно же мешает.
Мне нет. Я постоянно нахожу что-нибудь веселое, что можно обосрать как следует, строго по делу.
Но зато у тебя эти произведения не вызывают таких глубоких переживаний.
Как... У меня яростный смех вызывают, например. Это тоже хорошая эмоция.
Но ты, наверное, не как комедию садишься смотреть фильм «Мидуэй».
К сожалению, получается, что где-то минут через 15 она начинает превращаться в комедию. То есть, мне уже просто местами делается смешно. Особенно, когда зеро пачками валили с бомбардировщика. Спрашивается, а что же американский истребитель мог с ними сделать, с этими зеро? Который специально придумал, чтобы их сбивать. Наверное, он просто их это, как знаешь, как это... Как антиматерии выжигал. И только так крылья в разные стороны полетели. Ну, вы их на бомбардировщиках, на пикирующих валите, ё-моё. Сделали бы побольше бомбардировщиков. Истребитель-то вещь бесполезная, по сути дела. Потому что на нем бомбовой нагрузки нету. Он нужен только для одного, чтобы бомберы свои оборонить от вражеских истребителей. Так вот, если ваши бомберы справляются, то постройте вместо истребителей все бомбардировщики. Сначала сбейте истребители прикрытия, а потом вас же будет гораздо больше, чтобы бомбить-то. Это же гораздо ловчее выйдет. Бомб-то больше вы несете.
Ну вот, а можно об этом не задумываться и наслаждаться?
Я не могу. Ну, никак. Потому что есть некий а. здравый смысл, б. житейский опыт, и с. самое главное. Владение логикой, которая все ваши эти самые ходы офигенные, сюжетные, сразу стравливает друг с другом и говорит, это не бьется, это не бьется, это не бьется. Хрен с ним, с историческим знанием, с которым вообще ничего не бьется, кроме общей канвы. Оно в здравый смысл не укладывается. И, конечно, в логику. И ну, в житейский опыт. Ну, житейский опыт-то мне уж никуда не деть. Он уж есть, все. И он, конечно, тоже мешает. Я с тобой абсолютно согласен, да. Да, естественно. Если бы мне было бы лет 10...
Не, ну почему 10?
Лет 10, если бы мне было. Мне бы, конечно, фильм очень понравился. В силу того, что в 10 лет ты не задумываешься про то, что тебе и персонажи неправильную экспозицию имеют. Ну, тебе просто пофигу. А там летят, стреляют, кто-то куда-то падает, пиу-пиу-пиу-пиу. Ну уж красота ж. В 10 лет нормально бы зашло. Позже, к 12, уже бы не зашло, потому что я прочитал книгу будущих адмиралов. Там была книга будущих командиров. Про сухопутные дела. И адмиралов, про морские дела. Я ее уже прочитал, и меня вот этой херней было бы не купить. Я сказал, что вы мне показываете? Вот что вы мне просто показываете? Сказал бы, я уже в 12 лет.
Но вряд ли создатели фильма рассчитывают на то, что их зрители в 12 лет читают такие книги, про которые ты перечислил, и знают всякое такое.
Слушай, сейчас это, по-моему, гораздо легче, потому что все в интернете. Есть.
Не, ну просто люди это не интересуются, обыватели. Зачем им?
Если они не интересуются, они на фильм не пойдут. Нахер им это нужно? Какой-то Мидуэй. Дайте мне, во-первых, пердильные шутки про малолеток. Это гораздо веселее. Там, может быть, даже голые жопы показывают. Женские или даже мужские. Оно гораздо интереснее. Или, например, дайте мне, в конце концов, какую-нибудь карусель офигенную.
Ну вот.
За 250 миллионов долларов, а то и за 300. Вот войну дайте мне без конечностей. Нафиг этот Мидуэй нужен? Просто вот нафиг.
Ну,
я не знаю, что это.
Мальчикам, парням, там, мужчинам нравятся фильмы про войну. Но не все же зрители читают вот то, что ты перечислил.
Сейчас, учитывая наличие интернета.
Нет, то, что доступ у них есть,
это... Перед походом в фильм, я уверен, многие так это раз, прямо с кармана выхватили свой верный гаджет. Там тула-лула, тула-лула. Ага, Мидуэй был такой-то. О, и такой-то. А что за интересный бомбардировщик-то? Донтлес такой. Раз, там тебе сайт «Уголок неба», там тебе про него все рассказано. Ну, какой-нибудь американский уголок этого самого неба.
Ну, кто ж так гуглит? Ну, кто так в кино ходит и смотрит?
Ну, по крайней мере, поинтересоваться. Я вот, например, если бы ничего не знал про этот самый Мидуэй, я бы поехал сразу, вот, в любом возрасте, если бы у меня была возможность быстро, прям вот быстро узнать, что это такое, я бы, конечно, сначала... Немедленно бы посмотрел, что это такое. И еще больше я посмотрел бы потом. Это же... Есть такой фильм «Битва у Красной скалы», там, где корейцы с японцами яростно на море сражаются. Дурацкий. Ну, такой веселый, сил нету. Бред. Ну, вообще, невероятная херня. Сил нету. Но там у всех кунг-фу. Кунг-фу на кораблях, на бронированных, этих, на кабуксонах, на корейских. Это очень здорово. Они там необычным способом из мушкетов стреляют, пушки на руках таскают с палубы на палубу, там тут же их ставят, тут же еще стреляют. Бред, короче говоря. Я никак не мог вспомнить, где это все было. Вот никак. Я это «Битву Красной скалы», смотря на название фильма. Я еще не был в кино. Где-то я это слышал, я не могу понять, о чем речь. Но я, конечно, сразу полез гуглить, все нагуглил, все узнал. Где, что, в каком году, кто как звали, кого, как, каких командующих. Все, я пришел в кино уже полностью подготовлен. Давайте, удивите меня. Вы меня, конечно, удивили. Корейское кино очень сильное, очень страшной мощи.
Ну, ты же должен понимать, что с таким подходом...
Беготня по мачтам с корабля на корабль там.
Меньшинство подходит так к просмотру.
И очень напрасно. Могу рекомендовать, чтобы так подходили даже не большинство, а просто все.
Это сколько очень времени правильно. Надо?
Да немного. Если не углубляться, как я углубляюсь, то там полчаса тебе хватит, чтобы ты пришел в кино хотя бы минимально подготовленный. Что вы там сейчас будете смотреть?
И испортил бы себе впечатление с большой вероятностью.
А вы не пробовали кино хорошее снимать? Вот такой у меня вопрос. Вот тут недавно вышел фильм «Зоя», про который я запилил ролик, который уже посмотрело 500 тысяч человек. Вот мне создатели тут же позвонили, что я очень нехороший человек, так нельзя делать. Зачем ты такое про нас рассказываешь? Я сразу спросил товарища, а вы кино-то хорошее не пробовали снять? Ну, просто же.
Это давайте субъективно, сначала... это же твое мнение, что оно нехорошее.
А я и высказал свое мнение.
Ну, я про то, что их... Я про то, что их вопрос понятен. Они-то, наверное, считают свое кино хорошим.
Я по этому поводу ролик записал, что кино нехорошее. Там есть некая аргументация. Ее можно выслушать и проверить на весах логики и реальности. Немедленно был записан ответ. Ответный ролик. Про меня уже конкретно, что я там понаговорил. Гениально. Гениально. Но факт в том, что я говорю, что чтобы всего этого не было, надо сразу снять хорошее кино. И тогда, например, я запилю ролик, типа как мы запилили про. Да, черт возьми, про Blade Runner, например. Отличное кино вы сняли, ребята. Так держать, сделайте еще, мы с удовольствием пойдем. Нам нравится. Там все прекрасно.
Ты про старого Blade Runner?
Конечно. Есть такой-такой вот сякой косяк.
Это же субъективно. Я вот смотрел вашего Blade Runner, которого вы хвалите. Ты, Дмитрий Юрьевич, Дементий.
А есть другое мнение, я понимаю. А есть другое мнение. Я опять же развернуто в течение 2 часов рассказывал, что в нем хорошо. И представлял некую аргументацию. Повторяюсь, дальше уже не мое дело. Вы можете взять эту аргументацию, посмотреть и сказать, что вот тут Жуков явно прав. Почему? Вот потому и потому. А вот тут Жуков явно не прав. Почему? Потому и потому. И составить собственное видение проблематики. То же самое и про любой другой фильм, про который я рассказываю. Я же никогда не говорю, фильм говно. Или фильм хороший. Я говорю, фильм имеет вот такие-то недостатки. Почему они недостатки? Вот почему. Можно было сделать лучше? На мой взгляд, вот так можно было сделать лучше. И в итоге... Когда недостатков набирается 90%, мы говорим, слушайте, похоже, мы говно какое-то посмотрели. Почему-то, потому что 9/10 этого фильма говно. И все. На этом уже как бы можно общение прекращать по этому поводу.
А ты не допускаешь, что вот тот, так сказать, аппарат, инструментарий, с которым ты подходишь для разбора фильма, вот он недостаточен, чтобы ты хорошо его проанализировал?
Видишь ли, я зритель. Этот фильм снимают, как-то ни странно, для меня. Не для профессионалов киноискусства.
Ну, и для меня тоже.
А для меня. Вот для тебя, для Дмитрия Юрьевича, для Дементия, там, для мистера Икс. То есть, для человека, который в кинотеатр придет. А значит, мы можем это творение оценивать. И нашей квалификации достаточно для этого на 400%. Потому что, когда я прихожу в ресторан и заказываю борщ, я ожидаю в этом борще встретить свеклу. Если мне шеф-повар в борщ забудет положить свеклу, мне не нужно иметь высшее кулинарное образование, чтобы понять, что в этом борще чего-то не хватает. Я это как едок пойму, что свеклы в борще нет, а она там должна быть, потому что иначе это не борщ.
Ну, это ты специальную аналогию подобрал, чтобы она иллюстрировала твой подход, но ведь может быть ну, что-то посложнее, что не вписывается вот этот пример с борщом. Ну, то, что типа вот ты говоришь, это что, свекла? А тебе говорят, да, свекла бывает и вот такая.
Я еще раз говорю: в данном случае оцениваю как зритель и как пожиратель. Борщ - это борщ, вкусный борщ - это вот нажористый борщ, а вот кино - оно тоже борщ, я его тоже потребляю. Это продукт. Я за него, о ужас, деньги плачу за это кино. И хотелось бы, ну, что-то в ответ получить. борщ я могу отдать повару и сказать: дорогой, во-первых, ты забыл положить свеклу, я тебе за него платить просто не буду. А за кино я так не могу сделать. Я заплатил, и все. Я не могу сказать: товарищ режиссер, говно ваш фильм, отдайте мне деньги. Или там продюсер-сценарист. Наверное, в первую очередь, конечно, продюсер. Он с деньгами обращается. Товарищ продюсер, фильм говно, отдайте мне деньги. Ну, он скажет: ха, есть что-то посложнее. Это фильм-то хороший, ты просто ничего не понял.
Фильм понравился.
А вот в ресторане есть кому понравился борщ, и они деньги заплатят. А есть кому не понравилось, и они денег не заплатят. И никто у них эти деньги не возьмет, потому что сначала ты потребляешь, потом платишь. А в кино строго наоборот. Сначала ты платишь, а потом тебя можно с лопатой кормить чем угодно. Пофигу, деньги ты уже потратил. Поэтому приходится мне лично сообщать, что по моему видению ситуации в данном борще забыли положить свеклу. Если вы, товарищи, соберетесь его есть, имейте в виду, если вам нравится борщ без свеклы, ну, welcome. Вот, я как барный аналитик выступаю в данном случае.
А есть голливудские фильмы про, ну, не обязательно там про летчиков и моряков, ну, просто военные, которые тебе нравятся?
Во-первых, про Медуэ есть фильм старый, какого-то 70 какого-то года, не помню точно. Он херенный, прямо скажем. Там потому, что никакого тебе графония, зато там были люди, которые сражались при Медуэе лично, которые просто говорят тебе: ты дебил, надо делать не так, а вот так. Они еще были молоды и очень в силах. Ну, как молоды? Не молоды, конечно, но вполне в силах. Вот. Фильм подкупает своей охренительной подлинностью. 76-го, что ли, года, я не помню точно. Масса есть очень хороших фильмов.
Он черно-белый?
Он, по-моему, цветной. Есть про атлантические конвои. Отличный фильм. «Жестокое море» называется.
Я думал,
вот вместо «Грейхаунда» вот есть фильм. Он очень сильный. Просто исключительно сильный. Вот прям вот такое кино смотреть можно и нужно. Фильмы тогда умели снимать не просто не хуже, чем сейчас, а зачастую гораздо лучше. Потому что почему-то они вместо графония умели писать сценарии. Что сейчас поменялось? Казалось бы, наоборот. Красота-то какая творится на экране. Ну, напишите вы к нему сценарий такой же, как писали 20-30 лет назад. Что мешает-то? Не. Что-то не сломалось что-то. Причем крепко сломалось. Почему? Имею мнение, но это долго высказывать не буду пока.
Ну, спасибо за развернутый ответ.
Старались. А, да, кстати, я же по этому поводу ролик записал. Называется «Три составляющих деградации советского отечественного кино, прошу прощения, современного». Почему у нас так все плохо? Если что, можем прикрутить ссылку. Можете ко мне на канал забрести и посмотреть, что я по этому поводу думаю.
Он уже вышел, да?
Давным-давно. А. Летом.
Все. Спасибо.
Спасибо тебе. Вам спасибо. Смотрите хорошее кино. А все остальное кино смотрите с холодной головой и горячим сердцем.